длинным курсом подготовки уже теперь в 27-м Джозефа. Ну и соответственно этому частично меняется стиль нашей работы, наши какие-то возможности, наши какие-то проявления и реализации. Девятый синтез называется «Монада ФАП». Есть еще вариант, что с точки зрения функции монады очень важно то, что он назывался и называется параллельно пламенность. То есть два варианта: монада и пламенность. То есть это разработка пламенности и применение пламя как такового в целом. Задача синтеза — разобрать монаду как строение, как соответствующее выражение человека, и цель, задача, возможности монады — разобрать пламенность и возможно какие-то управленческие или управляющие реакции с этой пламенностью. Вторая, или такая еще одна из крупных задач — рассмотреть вопросы взаимодействия с матерью метагалактики и с организацией ФА. То, что выходя на девятый синтез, вы начинаете входить в плотный контакт с ФА-управлениями метагалактики. То есть это одна из задач единого курса, когда мы прошли 8 синтезов, мы стабилизировались в новом выражении. И начиная с 9 синтеза, грубо говоря, мы прошли с вами в половину. Из 9 по 16 синтез параллельно синтезу мы начинаем работать с восьмерицей ФА управления. Соответственно, 9 синтез — это ФА управление с организацией ФА, а 16, когда дойдем, это ФА управление дома ФА. И каждый синтез будет развивать наше взаимодействие с ФА-владыками соответствующего ФА-управления. В этот раз мы будем работать с организацией ФА. Это ФА-владыки. Про себя помните, ФА-владыки? Не вслух не надо. Михаил и Вера. То есть вы должны вроде бы за какие-то месяцы выучить ФА-владык, с кем вы сотрудничаете и у кого вы должны учиться. Еще один вопрос этого синтеза — это разработка глобусных связей, потому что, начиная с предыдущей эпохи в развитии в новую эпоху, глобусы — есть выражение монады матери, и есть монады каждого из нас маленькие, а есть монада планеты Земля ФА, где глобусы планеты, связанные с планетой, даже если они метагалактически живут, они выражают сферы монады матери. Но это достаточно сложная работа будет идти по выявлению глобусности. Название глобуса выучить легко, а найти взаимосвязь с глобусными выражениями — это, я бы сказал, сложно. И еще одна работа по развитию каждого из нас — это стяжание монады, двух видов монад. Подтверждение четырехпламенной монады, в некотором смысле стяжание и рассмотрение этого вопроса. И завтра в перспективе это стяжание восьмипламенной монады уже метагалактического проявления. И завершим этот обобщенный курс. Это кроме тех тем, что Владыка дополнительно даст. Это такие базовые темы, я обозначаю, чтобы мы хоть как-то ориентировались, куда мы идем. И одна из задач наших, у нас с 9 синтеза начинается программа развития 16 лиц по присутствию. Нам надо рассмотреть базовые основы этой программы. Мы вам когда-то говорили, что у чела дома по отца метагалактики две, я бы сказал, обязательные программы стяжания. Абсолютный огонь, что мы в прошлый раз с вами начинали, и стяжание ФА-16-9. Вот абсолютный огонь. Если вы начали стяжать, как огонь развивает вас как человека в синтезе определенного количества частей, и в дальнейшем этот синтез надо применять стяжанием вашей жизни по каждому присутствию метагалактики ФА. Так это называется. И вот развитие жизни на каждом присутствии метагалактики ФА посвящена программа ФА-16-Ерицы. Вот мы ее должны разобрать, осмыслить, зачем она нужна, зачем нужна такая деятельность и такие стяжания, И, в принципе, на перспективу войти в эти стяжания, чтобы, уже зная их, не терять времени на то, что все равно рано или поздно придется исполнять. Рано – это если вы сразу начнете, а поздно – если даже в следующем воплощении стяжаете. Но долго ждать не будет. Вот примерно такая тематика нас ожидает. У нас еще один такой двойной вопрос. Сейчас вот для чувствительных людей вот такой интересный. Значит, первое, у нас сегодня праздник в Доме Фатса Метагалактики. На праздник мы можем стяжать более высокие какие-то подготовки. И праздник связан с первым стяжанием и фактически созиданием Абсолюта. То есть в этот день впервые на планете мы смогли не просто стяжать Абсолют, это было пораньше, где-то весной в июне, а мы смогли, применив Абсолют, в применении Абсолютного огня, созидать что-то новенькое, более высокое, чем было раньше. То есть фактически Абсолютным огнем начать преображение планеты. Вот эти утвердили это как праздник. И на праздник, почему мы это называем праздником, очень часто отец дает новые, более высокие активации для той группы, которая участвует в той или иной практике. Поэтому, возможно, от предыдущей старшей группы нам дали такую активацию, мы там стяжали новенькое выражение духа в проявлении. Ну, там, пока сейчас не будем это объяснять. То же самое мы ожидаем, возможно, в честь праздника и на одной из практик нам что-то с вами дадут. Что там мы не знали, что сложится, получилось. Надеемся, здесь что-то сложится. Усиление идет в таком масштабе, что сегодня 15, завтра 16, завтра тоже праздник. У нас такой праздничный синтез, у нас два праздника подряд. Завтрашний праздник объявят завтра, чтобы не путать энергетику. Сегодня нам хватит работы с Абсолютом. Но если вы, у вас такие плакатики здесь в Одессе есть, где все праздники расписаны. Дома суньте нос, чтобы завтра быть более готовым. Зачем эти праздники нужны? Еще раз повторяю. На праздники Фа Отец Метагалактики и Фа Владыки устраивают максимально возможную концентрацию огня, духа, света, энергии по вашей подготовке. Поэтому, если вам хочется или есть устремление что-то преодолеть, куда-то взойти, от чего-то отойти, что-то отсечь, ну, в общем, как-то измениться. Вот обращайте внимание на эти дни. Так складывается, что мы очень часто их не замечаем. Владыки не обязательно требуют, чтобы мы их там праздновали, что-то делали, какие-то практики делали. Но нам эти праздники обозначили, и на эти дни необходимая концентрация большего огня идет на каждого. Даже если вы это не замечаете. Поэтому попробуйте вот возжечься этой концентрацией огня, перестроиться в этой концентрации огня, ну вот хотя бы сейчас, вечером, ночью, пока вы не заснете. Завтра проснетесь, праздник продолжается, второй. И вот когда вы проснетесь, попробуйте возжечься праздником не к концу дня, как сегодня, кто забыл, а завтра с утра. И посмотреть разницу. То есть как вы просыпались в предыдущие дни, как вы просыпаетесь, ну, сейчас. Или проснетесь завтра. Да? Вот в этой концентрации, в этом праздничном выражении. Отсюда, как бы, у вас возникнет другое проживание, другая способность и другая возможность выражения Дома Фатса Метагалактики вами. Вот такие два дня у нас интересны. Итак, сегодня праздник посвящен стяжанию Абсолюта Фа, вхождению в абсолютную работу и рост чела Дома Фа Отца Метагалактики. Это то, что вы последний месяц начали делать. Ну вот все, вступление завершено. Значит, первая наша работа будет... Нет, давайте начнем с маленького объявления, пока я не забыл. Значит, мы в прошлый раз с вами вошли в систему отработки абсолютного огня. Значит, мы как бы... Как смогли, ее объявили. Значит, мне подносили полтавцы, если не ошибаюсь, ваш информотдел схемку стяжать. Я там поправил несколько, потому что, ну, в общем, они выработали схему правильную где какие цифры, что, там, в какой степени все. Обратите внимание, что у вас есть схемка цифр, потому что, я так понял, или в тексте я ошибся, или что-то там у них сложности пошли вчера, приносили, как стяжать абсолютный огонь. Значит, я хотел бы подтвердить три вещи, которые почему-то по городам начали муссироваться. Первое. Еще раз говорю. Названия абсолютов не изменились. И первый абсолют присутствия как был абсолютом образа, так и остался. То есть у нас изменились огни в пятом столпе шестнадцатиречного синтеза фация метагалактики. Поэтому где-то по нашим домам, в том числе и украинским, начинает муссироваться, что первый абсолют присутствия изменился, он не меняется. То есть, как и было последние полгода, год, а то и два. Первый абсолют – это абсолют образа, второй – абсолют усилия, третий – абсолют воссоединенности, четвертый – абсолют безмолвия. Это название присутствия абсолютов. Если вдруг где-то что-то вы услышали не так, не верьте ушам своим. Почему? Потому что у нас тело привыкли к такой программе, что если меняется вторая восьмерица огней, а у нас в пятом столпе шестнадцатиричного синтеза фаса метагалактики с 9 по 16 огонь поменялись. Ну, допустим, огня воссоединенности уже нету, раньше он был, то они транслируют название новых огней на название абсолютов. В пятой расе, когда мы восходили законами пятой расы, так и было. Название огней определяло название первых восьми абсолютов. Но в октябре мы окончательно вошли в условия новой эпохи, и владыка решил разделить название абсолютов и название огней. Поэтому, если вас будут убеждать, что раз огни поменялись, то абсолюты поменялись, это неправда. Я и в прошлый раз сказал, и сейчас хотел бы подтвердить. Названия абсолютов теперь не зависят от названия огня. Именно поэтому огонь воссоединенности, как отдельный огонь ушел, ну, стал частным и маленьким. А абсолют воссоединенности остался. Ну, допустим, пример. Зачем остался абсолют воссоединенности? Потому что воссоединенность по-итальянски это религио. Ну, религия, как воссоединенность с Отцом или восстановление воссоединенности с Отцом. А так как в предыдущих воплощениях мы очень часто были подвязаны под ту или иную религию, восходили там в той или иной системе религиозного восприятия, что христианами, что мусульманами, кем только не были, воплощений было много. Нам надо синтезировать наше умение контактить с Отцом раз и пережечь те негативные моменты, которые после этого могли у нас остаться. Потому что религиозное восхождение могло быть как положительным, так и отрицательным. Ну, допустим, за веру Христову мы спокойно там, ну, кого-то убивали, нарушая принцип «не убий». С одной стороны, это было за веру Христову, с другой стороны, нас за это по головке явно не погладили. И пережечь такое состояние все равно придется. Вот абсолют воссоединенности пережигает некорректные тенденции религиозных восхождений, которые в момент воплощения считались корректными. Ну, допустим, с точки зрения мусульмана, убить – это не всего мусульманства. Да? Неверного, в принципе, не всегда считается грехом. Ну, хотя, хотя, я подчеркиваю, это не во всем мусульманстве. Не во всем мусульманстве, потому что там тоже есть разные положения, они по-разному трактуются, есть разные каноны выражения. Но, как бы, такая традиция тоже есть. С точки зрения отца, это, естественно, ну, если не грех, то наказание мы все равно получили. Даже если мы правоверны и правильно идем путем Аллаха. Вот абсолют воссоединенности выводит из старых негативных выражений вот этих традиций, пережигает их, собирает то ценное, что мы накопили во всех воплощениях по этому поводу, и развивает нас дальше, устремляя в какое-то восхождение более высокое. Поэтому вот название этих абсолютов остается. Или другой вариант, абсолют образа. Он изначально развивает образ Отца. Помните закон? По образу и подобию. Ну, казалось бы, мы стяжали рождение свыше, у нас образ Отца пришел, он синтезируется с нашим подобием. Вот простой вопрос. Насколько образ синтезировался с подобием, чтобы мы не отдельно были в образе Отца и в подобии Отца, а образ и подобие стали цельными, едиными, грубо говоря, неделимыми. По-другому скажу, чтобы подобие реагировало на образ, а образ не отделялся от подобия уже никогда. Может отделиться? Может. А вдруг у нас неадекватные мысли, неадекватные чувства, неадекватные ощущения пойдут, и мы не будем действовать воле Отца, а значит образом. И пойдет разделенность, так называемая двойственность, двуличие и неадекватность человека. Это разделенность образа и подобия. Чтобы это не происходило, мы все-таки искали более глубокие выражения. Выражения Отца или выражения других законов жизни нами. Есть абсолют образа, который синтезирует понятие образа и подобия в новое развитие каждого из нас. Ну, там и образ жизни, и там все остальные варианты. Поэтому первое. Названия абсолютов не меняются. Названия огней изменились капли, хотя мы с вами уже стяжали новые названия огней, и в принципе у вас проблем таких нет. Второй момент для вашей группы, это киевлян задело, может волна от них до вас дошла, владыка на вашей практике ввел эталонный абсолют. В других практиках такого не было. Я вас в прошлый раз предупредил, еще раз подчеркиваю, этот абсолют важен. Потому что мы столкнулись с такой проблемой, что когда люди стяжают абсолютный огонь, они очень часто начинают притягивать огонь по подобию. И как бы мы ни говорили об абсолютах восприятия, все, отец дает равностный огонь, но насыщенность капли огня очень часто не соответствует, понятно, необходимому, а притягивается к человеку по его возможностям огня. Вот чтобы преодолеть этот порог, и абсолютный огонь притягивался не по возможностям вашей мысли, ваших чувств, ваших смыслов, а максимально высокий. Мы долго думали, что делать. И вот владыка предложил, один из владык там, в управлении предложил, что давайте стяжать эталонный абсолют, где дается идеальный эталон огня, какой он должен быть, независимо от подготовки человека. Фа владыки это обработали, с этим согласились. И вот стяжа эталонный абсолют, вы входите в более глубокую абсолютную подготовку. Поэтому, если вы вдруг в каких-то старых практиках это не встретите, это развитие системы абсолютного огня. Она сохраняется. И последнее. Вот я не зря вначале сказал о цифрах. Я еще раз хотел подтвердить. Схемка у вас есть. Сегодня мне еще и раз окончательно показали. Она правильная. Я вам не советую с этими цифрами играть, а просто взять как базу и стяжать по базе этих цифр. Все. Я думаю, вам ведущие это объяснят, потому что у нас есть разные челы, которые поиграли с этими цифрами, доиграли до того, что часть абсолютного огня у них стяжается не совсем качественно. Или не хватает объема абсолютного огня, или не хватает насыщенности абсолютного огня. А потом они начинают спрашивать, а вот что происходит, почему нам чего-то не хватает? А потому что ты не стяжал так глубоко огонь, как это необходимо отцу. Ну и, соответственно, получил соответствующие проблемы. Это такая вот подсказка. Был еще какой-то вопрос? Я вспомню, скажу, потому что с абсолютным огнем там постоянно возникают какие-то проблемы. Эта практика вроде простая, с другой стороны сложная, когда начинаешь. С этим все. Вступление закончено. Значит, первая наша тема это монада и работа с матерью метагалактики. Значит, мы сейчас должны с вами перейти, окончательно утвердиться в четырехпламенности монады, еще раз углубить, стяжав это, и перестроиться. Первое такое, первая фиксация. В предыдущей эпохе монада была на шестом присутствии. Соответственно, когда мы прошли с вами шестой синтез, в новой эпохе он называется пробудическим, то мы как бы преодолели монадичность предыдущей эпохи, преодолели пламя. плановость предыдущей эпохи и пламенность предыдущей эпохи. Вот это взаимосвязанные такие слова. Но окончательное преодоление ваших монадических накоплений идет на девятом синтезе, когда монада пятой расы, известная как трехлепестковое пламя и так далее, и так далее. В основном строение монады в пятой расе не знали, кроме искр божественного огня с трехлепестковым пламенем. Это часть монады. Восходит на девятое присутствие, и у вас развертывается четырехпламенность монады, и сама монада преображается в 32 сферы. Помните, как 32 чакры, 32 сферы мысли, в 32 сферы своего строения. И вот наша задача, чтобы войти в девятый синтез, преобразить монады предыдущей эпохи в монады новой эпохи и увидеть разницу монадических подготовок человека. Ну, вначале монада предыдущей эпохи. Монада предыдущей эпохи – это глобусная монада. Вспоминаем, что было 4 глобуса – амарный, демонский, человеческий и ангельский. Выше было внеглобусное состояние. Сама по себе монада относилась к планетарному, общепланетарному состоянию на шестом плане. Но восприятие планеты у людей было только под ракурсом своего глобуса. Ну, я, правда, плохо сейчас скажу, если вы были на глобусе человека. Нет, по форме человеком вы были. Вопрос в том, что являла душа ваша на астральном присутствии после смерти. Я при этом не сказал, что вы были демоном, вдруг ангелом. Да? Ладно, молчим. По-другому скажу. Плохо знаете материал синтеза. У демонов монад не было. Поэтому если у вас есть монада, вы были человеком. А у демона вместо монады был уголек, куда потухшая искра жизни пряталась как маленький огнеобраз, поддерживающий. Ну, огнеобраз это или молекула, или атом, основы жизни того, кого мы знаем как демон. Отсюда знаменитая фраза «из искры разгорится пламя» предполагает, что искра все-таки есть, но если пламенности нет, это что? Уголек. Потому что человеческая искра жизни горит трехлепестковым пламенем. Вот я бы просил обратить на это внимание, потому что у нас очень много человечества, которое по форме является человеком, а по содержанию этих людей нужно преображать. Ключ к восприятию, на каком глобусе и в каком развитии был человек в предыдущей эпохе, прячется только в монаде. Вот нельзя сказать, что по форме человек некрасивый, на человека не похож, и он демон. Почему? Потому что даже в новой эпохе есть синтезобраз. Мы с вами стяжаем. Четвертое начало синтезобраз. И как синтезобраз, он стяжает все образы отца, весь образ жизни, весь стиль поведения каждого из нас. И когда все это синтезируется в нас, в синтезобраз, иногда такое вылазит. То глаз выпучится, то ухо слоновье, то рожки появятся. Ну, в смысле упрямости нашей. Ну, там всякое. Тихо, мило. При этом смотришь и говоришь, ужас. А потом присматриваешься, а четырехпламенность горит. Человек. В центре груди. Поэтому очень часто по форме мы синтезообразно выглядим первое время ужасно. Помните? Ужасный снаружи, добрый внутри. Это о попытке перейти человека из старой эпохи в новую. И отличие от демона фиксируется только монадой. Потому что по закону отца у демонов, ну, это разумные животные, монады быть не может. Это первая проблема демонского глобуса. Вторая проблема в том, что мы очень часто говорим, что у животных есть монады. У животных нет фактически монад, потому что у них есть искры жизни. И самые развитые демоны в новую эпоху уже видятся не в виде уголька, а в виде искры жизни, которая остается без сжигания. Проблема, ну, искра жизни – это маленькая точка, которая мерцает, как звездочка. Так вот, если из этой искры не возжечь пламя, да, то это разумное животное никогда не станет человеком. В чем разница человека и демона? В общечеловеческом научном понимании человек отличается от животного разумом и сообразительностью, как в анекдоте, да? То есть считается, что разум – это характеристика человека. Но в метагалактике это не так. В метагалактике есть разумные животные, то есть по форме животные, но имеющие разум. Ну, пример, есть разные так называемые исторические книжки, где некоторые люди религиозно настроены учатся у космических животных. Далеко ходить не надо, индуизм, где поклоняются птицы Гаруде, по-моему, Кришнаиты, если не ошибаюсь, да? И вот там птица стоит, они ей поклоняются, говорят, о, великая Гаруда, там, помоги мне взойти. Клюй меня в телечко. То есть, в принципе, это их вопрос, это никто не отменял, что в предыдущие эпохи мы восходили по-разному, и религиозные представления были разными, но даже в пятой расе животное царство было третьим, человеческое царство четвертым. То есть, иерархически человеческое царство было выше. Соответственно, поклонение животным как божествам это понижение своего, ну, недостоинства, даже статуса энергетики. И вот если мы выходим в метагалактике, и возникает проблема. Если животные в метагалактике могут иметь разум, ну, допустим, в галактическом совете, к той галактике, к которой мы относимся, у отца галактики на совете сидят не только в человеческом обличье, но и в животном обличье существа с разумом, намного даже более развитым, чем мы, но при этом это разум разумного животного галактики. Мы были на этом совете, видели, к сожалению, мы сейчас вас туда отвезти не можем, потому что мы бы не хотели, чтобы вы пересекались по энергетике с галактическими животными. Мы это делали года 3-4 назад, а потом прекратили, потому что увидели, что у них сила разума очень высокая, хотя и животные. И когда наши туда выходят, они начинают сканировать на себя галактический разум. Понятно. А галактический разум с животными основами понижает статус нашего разума. И в итоге эту практику нам потом владыки не рекомендовали, потому что не все наши тела настолько имеют развитый разум, что могут по-человечески сопротивляться животному разуму. Некоторые с удовольствием подвергаются себя животному разуму. И вот тогда мы еще задумались, в чем разница. Кстати, любящий это животный разум. Иногда идешь по улице, и собака гуляет с человеком. Никогда не видели? Нет, это считается, что человек гуляет с собакой. Но иногда она его ведет, и собака гуляет с человеком. Вот не потому, что человек плохой, не потому, что он отпустил собаку, потому что любит ее, а потому что видно, что собака своим поведением управляет характеристиками человека. Человек поддается не в любви к ней, а потому что собака чуть ли не сильнее его по какой-то энергетической мощи. Вот люди такого типа разума и энергетики фактически попадают что под животных планеты, что под разумных животных метагалактики. И это непростой вопрос. Это только нам, мы можем поулыбаться, сказать, ну да, такое бывает. Это очень плохо, потому что человек, развиваясь метагалактически, прежде всего должен иметь силу разума преодолеть животность и остаться человеком, ну как раньше говорят, в любых обстоятельствах. Если разум не спасает, что спасает от животности нас? Самый простой эффект. Что от животности может спасти? Ну ладно. Что различает человека и животного? На планете разум, в метагалактике разум не помогает. Но мы с вами проходили, что с одной стороны части, то есть человек, имея минимум 8 частей, желательно 16 частей, животные не имеют частей, они имеют выражение этих частей, я бы сказал, системность, некоторую взаимосвязанную внутри себя, то выражение нескольких частей по образу и подобию отражает отца в каждом человеке. В итоге, исходя из этого, мы можем очень четко определиться тем, что человек, в отличие от животного, может выражать огонь и энергетику отца. То есть в метагалактике, если части человека насыщены огнем отца метагалактики, фаца метагалактики, и могут нести этот огонь, то такое существо признается человеком. Потому что по законам метагалактики только человек имеет право выражать огонь отца. Почему? Влияя огнем отца на окружающее, человек становится созидателем. Ну, пример. Огонь отца идет через разум, огонь отца идет через тело, огонь отца идет через сердце, огонь отца идет через синтезопрос. То есть любую из 16 частей, что мы с вами проходили, каждая часть несет свой своеобразный огонь. И когда эти огни выходят из частей и пересекают между собой, образуя единый огонь человека, вот этот единый огонь синтеза частей становится созидательным. И вот этот процесс, когда мы можем слиться или синтезироваться с Отцом, помните, как христианство, слиться с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением, тоже две части. Зачем? Мы синтезируемся, там сливаются. Сейчас объясню различия. Когда мы сливаемся, мы отдаем свои части, ну, в единство с Отцом. Ну, слился, обнялся. И других процессов нет. Но уже даже это показывает, что сердце, что разумение может воспринимать какую-то в пятой расе. Нет, не огонь, дух Отца. Поэтому я говорю, как обнялся. Дух – это выражение тела. Когда мы говорим о том, что синтезируйся всем сердцем, разумом, всей 16 лиц своей, мы предполагаем, что ты не просто обнялся, а отдаешь свой огонь, тебе отец отдает свой огонь, и два огня, перемешавшись, выстраивают единый огонь отца и тебя в синтезе. И вот это умение выстраивать единый огонь, когда в тебе часть огня отца, а часть твоего огня в отце, и в синтезе вы едины собою, едины частями, а потом твои части эманируют огонь, сливают этот огонь в синтез огня, которым ты созидаешь новые возможности вокруг тебя, вот этот процесс метагалактики называется человеческим и принадлежит только человеку. Причем, я подчеркиваю, разум здесь одна 16-я часть. И вот все 8 синтезов предыдущих мы вас фактически в той или иной мере готовили к этому процессу. Вы этим процессом овладевали. Мы не имели права сказать, что вы им овладели. Почему? Потому что минимальное выражение фаца метагалактики восьмеричное. Пройдя только 8 синтезов, вы стабилизировались в 8 своих частях. Ну, есть такой простой закон. 50% плюс 1. Если фаца метагалактики развертывается 16-рично, то только 8 частей стабильно поддерживают это выражение. Значит, 8 синтезов пройдя, вы вошли в стабильность выражения по отца метагалактики. И только сейчас можно подтверждать, как это говорят в метагалактике, человеком человеческое. Вот именно подтверждать человеком, это значит, что этот человек умеет впитывать и выражать огонь отца человеческое. Это значит, из частей человека идет огонь отца, синтезируется в синтезе нескольких частей, и эманируясь человеческое, это значит, человек имеет право созидать что-то и заявлять свои права этим огнем на что-то. Вот некоторые говорят там, вот прогресс человечества по планете плохой привел к экологической катастрофе. Ну, во-первых, не во всем экологическая катастрофа. Во-вторых, мы не знаем параметры, как планета должна развиваться. Понятно, какие-то отрицательные результаты есть, там загрязнение, повышенное еще что-то, влияющее на человека. Но сам себе процесс влияния на природу и материю планеты положительный. И если бы человек этим не занимался, планета бы вошла в дестабилизацию и погибла. По законам метагалактики. Поэтому или человек цивилизованной деятельностью влияет на планету, минимизируя отрицательные последствия на природу, но обязательно занимаясь переработкой руды, там, ну, то есть переработкой планеты. Или же вместо этого на планету начинают влиять космические объекты, типа астероидов, метеоритов, которые, бомбардируя с усиленным эффектом, все равно планету преображают. В общем, или бокс другими объектами, ну не бокс, там, пулевая стрельба, как вам нравится. Или человечество, которое перерабатывает определенные накопления планеты. Два варианта развития планеты. Когда человечество перерабатывает, строит цивилизацию, я подчеркиваю, есть и отрицательные моменты, мы сейчас не обсуждаем, все положительно отрицательно. Просто говорим, что это обязательное условие эволюции планеты. Развитие. Или же планета гибнет, такие планеты есть в метагалактике, где была цивилизация. Она погибла тем, что цивилизация перестала развивать и преображать планету. И погибла вместе с планетой. И объект стал нежизнеспособным. У нас очень близко такая планета находится в Солнечной системе, с тем, что цивилизация перестала воздействовать на планету, в итоге планета погибла. Мы не будем там, была там жизнь, не была там жизнь. Мы просто говорим о том, что планета погибла, и такой знак нам в Солнечной системе оставили. То же самое, научившись на планете, почему мы к этому вопросу вернулись, мы должны суметь перенести этот процесс в метагалактику. Только если на планете мы занимались внешней деятельностью, кстати, в метагалактике тоже мы будем пытаться заниматься внешней деятельностью, ну там, добывать там руду, чтобы обеспечивать себя энергетикой. Задача метагалактики, чтобы мы научились созидать материю метагалактики собственным огнем. То есть, когда мы насыщаемся огнем Отца и эманируем его, этот огонь влияет на материю метагалактики и преображает, созидает ее в новые формы. И вот ключиком такого влияния является монада. Когда мы насыщаемся огнем Отца, в монаде вспыхивает четырехпламенность монады. И фиксация, что огонь пришел действительно от Отца, а не от звезды какой-нибудь, является только монадом. На огонь Отца вспыхивает четырехпламенный огонь жизни монады. Если он не вспыхивает, то этот огонь может быть не от Отца, а от внешних объектов. Ну, допустим, температура, ну, пускай нашей звезды Солнца 1 000 000 градусов выше, ну, пускай. Если до нас заходит огонь, звездный огонь, мы можем им потеплеть и возжечься? Можем. Только это для нас будет внешний огонь. Это будет огонь Отца. Причем, заметьте, в пятой расе Солнца фиксировали как Отца Солнечного. Да, Ярила, там, Солнце и так далее. Это будет огонь Отца. По мифологии это, в принципе, будет огонь Отца. С точки зрения метагалактики, это огнем Отца уже не будет. Потому что это внешний звездный огонь. Это огонь не субъективный, где Отец – это живое существо, субъект, а огонь объективный, где этот огонь выражается материей звездной в метагалактике. Кто различит субъективный огонь от Отца, да еще и проживет его, и отличит его от огня звезды? Ведь, в принципе, эманации звезд, ну, даже по астрологии на нас много. Правда, астрология ориентируется на светимость звезд на нас. А вообразите, что можно сориентироваться, что огонь звезд на нас влияет. Вот огонь звезд на нас влияет? Влияет. Только астрология этим вопросом не занимается, потому что предыдущая эпоха не была эпохой огня. Она занималась светом звезд, который до нас доходит, и с пересечения этого света влияет на нас. Теперь вообразите, что до нас доходит реликтовое излучение звезд. Это наука сейчас изучает. Реликтовое излучение можно назвать вибрацией, а можно назвать первичным огнем метагалактики. Считается, что реликтовое излучение возникло в процессе большого взрыва, когда начиналась метагалактика. Это реликтовое излучение идет сквозь планету. Мы его воспринимаем? Воспринимаем, потому что мы как часть планеты, и сквозь нас идет это излучение. Я не буду вдаваться в научные подробности, как оно идет. Есть мельчайшие частицы, мельче кварков, которые сейчас ловят, которые подтверждают эманации реликтового излучения. Но это уже отдельные научные изыскания. И вот когда это излучение идет сквозь нас, считается, что мы тоже в этом излучении живем. И когда это излучение проходит сквозь нас, мы возжигаемся. Возжигаемся. А это будет подтверждением, что мы в огне Отца? Нет. Потому что на это возжигание не реагирует наша монад. Это возжигание будет усилять... Вот тут самый интересный вопрос. Пламенность внешнего огня в нас, но не будет возжигать огненность выражения по отцам метагалактики нами. Давайте так, пламенность. Костер представили? Пионерами были? Костер представили? Это пламя? Пламя. Стихия пламени. С одной стороны, для нас, в нашем языке, это огонь. Потому что в центре пламени горит то, что мы можем назвать огнем. Вот нам теперь придется выучить, что есть внешний огонь, который в новой эпохе называется стихией пламени. И она пятая. Напоминаю, в пятый раз стихия огня тоже была пятой. И даже был такой бог Агни в ведической традиции. Отсюда, кстати, Агни-йога у Елены Ивановны, который управлял стихией огня. Правда, там описывалось, что это больше подземный огонь. Вы помните, адовый огонь это тоже огонь. Жарят за счет огня. И когда в котлы опускали воду, внизу тоже был огонь. Но это был не просто огонь, это было пламя. Понятно. Магма это тоже, в принципе, внутренний огонь планеты. И вот как различить? Да. Все. И как различить стихию огня пятой расы от огня по отцам метагалактик, который становится стихией новой эпохи? И вот здесь и возникает, что есть понятие внешнего огня, которое можно определить как стихия пламени. И есть понятие внутреннего огня, которое можно определить как стихию огня от живых субъектов, взаимодействующих между собой. Разница является источником огня. Источником пламени является вещество. Ну, дрова горят, и пламя появляется. В магме идет преображение огнеобразов, в которые химические процессы входят в себя, рождается магма. Ну, химический процесс, да? Это вещество как источник пламени. Источником огня, как стихия огня, является не вещество, а концентрированный огонь субъектов. Ну, самое простое, самое интересное, там, чтобы легче мозг соображал, высококонцентрированная энергия при высоких вибрациях становится светом, потом духом, потом возжигается огнем. Или в обратном порядке. Высококонцентрированный огонь понижает вибрации, становясь духом, еще меньше вибраций становится светом, и самые медленные вибрации становятся энергией. То есть разница в вибрационной составляющей. И вот концентрация этого огня в отце и в нас определяет стихию огня новой эпохи. Не из вещества, а из субъективных связей наших. И первичным выразителем этих субъективных связей является в человеке, в частях человека, монада человека. Именно в пятой расе трехпламенность, в новой эпохе четырехпламенность и воспринимает первичный огонь по отцам метагалактики, определяя, что это, грубо говоря, огонь субъекта. Монада не может воспринять пламя вещества, потому что она изначально часть человека. И даже в пятой расе все было построено, вот эта знаменитая фраза «из искры возгорится пламя», когда работой нескольких тел человек возжигал пламенность монады. Сверхзадача – возжечь пламенность монады. И мы это копили всю пятую расу. научились этому, после этого начали выходить в метагалактику и входить во внутренний огонь Отца метагалактики. Вот эта тонкая грань между внешним пламенем, идущим из вещества, и внутренним огнем, идущим от Отца, есть проблема монады. Очень серьезная проблема. Дело в том, что если человек, не овладев монадой, не научится различать разные виды огней, то в метагалактике он может потеряться между стихией пламени, как огнем вещества, ну, допустим, термоядерными процессами звезды. Тоже огонь. С точки зрения науки, термояд – это очень серьезная энергетика, фактически огонь. И огнем фаза метагалактики, который находится за пределами термоядерных реакций и может управлять ими. Да-да, огонь управляет огнем. Только огонь внутренний отца управляет огнем внешним в виде термоядерных реакций. Мы сейчас не будем рассматривать внешние факторы, я лишь просто говорю специфику монады, зачем она как часть нужна. Это очень важный момент. Давайте чуть вернемся в прошлое, чтобы отойти от научности какой-то, что тогда сложный синтез получится, и упростим. Вопрос самый простой. В предыдущей эпохе было 6 планов. Человек думал мыслями, чувствовал астрально, да, чакрами, там, развивал ощущения. Зачем ему все это было надо? Ну, зачем развивать мысли? Ну, а что, бананы кушаешь, по пальмам лазишь, солнышко греет, ничего не надо. Давайте вернемся к природе и будем развивать цивилизацию. Это итальянский этот святой Франциск Азиски. Что, птички поют, Бог им пищу дает. Посмотрите. Владел языком животных. Ничего делать не надо, Бог и так пищу даст. Пока его по раз не стали голодным на низкой месте, и он церковь начал строить. Он так и все считал. А зачем нам что-то делать? И у нас все строится. Зачем нам нужна цивилизация? В принципе, это иногда противоречит законам отца, якобы естеству отца. Ведь на планете это не создано. И вот этот парадокс очень долго будоражил умы человечества, пока не было интересного факта, но это вот уже более в эзотерической философии открыто. Когда мы активируем мысли, мы попадаем на более вышестоящие присутствия. И за счет более высоких частей человека стягиваем на себя свет более высоких присутствий. Соответственно, более высоких планов. На более высоких планах, по-современному, на более высоких присутствиях, заключается более высокая суть, соответственно, более высокие законы, более высокая мудрость, более высокая воля, и вышестоящие присутствия управляют своими законами, нижестоящими присутствиями. Это тот ключ синтеза. Четверка управляет единицей. Соответственно, стремясь в более высокую материю выражения планов и присутствий, овладевая законами этих более высоких присутствий, мы овладеваем законами управления нашей материей. Потому что в более высокой материи отцом заложены законы управления более низкой материей. Ну, законы иерархии. Все-таки голова управляет ногами, хотя у безумных людей иногда ноги управляют головой. Бывает такое? Только не в хореографии, вы не правы. В хореографии, наоборот, идет гармония головы и ног автоматически, если ты это довел до совершенства. А вот если ты не довел до этого совершенства, ты попробуй сделать что-нибудь ногами, если голова у тебя не соображает. Ну вот то же самое в материи. То есть мы, восходя по присутствиям, ищем законы, которые управляют нашей жизнью. Теперь вопрос. Чтобы найти законы управления нашей жизнью, мы должны соответствовать вышестоящим планам и присутствиям. Соответственно, чтобы им соответствовать, мы вырабатываем у себя, ну, грубо скажу, тот продукт, который должен выработать человек, чтобы вступить в контакт с этим присутствием. Для ментального плана это мысль. И эманируя мысли из себя, мы начинаем усваивать энергетику, огонь, дух ментального плана. Для астрального плана это чувство. Эманируя чувство из себя, мы усваиваем энергетику астрала, перерабатывая ее. Для Будды в предыдущей эпохе это была суть. Отсюда сутры Корана, суры и так далее. Да? И усваивая суть, улавливая ее, мы эманируем эту суть. Как эманируем? То есть, концентрируясь на суть, у нас возбуждается энергия, дух, свет. Они из нас излучаются по этой сути. И мы притягиваем к себе по подобию этих эманаций соответствующую энергию, дух и свет этого присутствия. Таким образом, росла пятая раса. Но, заметьте, тут интересный момент. Мы притягиваем к себе дух, свет и энергию присутствия, плана. А значит, притягиваем ее внешним способом. Ну, вообразите, вокруг нас есть свет. Я сейчас должен эманировать определенные ощущения, которые притягивают энергию, свет и дух окружающей природы. Это от Отца Дух, Свет и Энергия? Нет. От окружающей природы. Это не от Отца. Почему? Потому что это внешний источник. А Отец всегда внутри нас. В итоге возникает интересный вопрос. Вышестоящий план и присутствие внутри нас или снаружи? Вот астрал внутри нас или снаружи? Внутри нас. Значит, физически я в себя впитать свет тоже могу, отражая его глазами. Энергию природы, ну, дыхание то же самое, тоже могу. Но внутри для меня Отец будет находиться где? На астрале. И я буду тянуться к астральному свету. Но потом я освоил астрал и смог излучать свою энергию на астрале. Внутри меня оказался манас, ну, или ментальное присутствие. И Отец становится на присутствие выше. Потом я освоил манас, начал излучать мысли, стягивать мысли ментал на себя. Отец вышел на Будди. И вот в пятый раз это все заканчивалось в Манаде. Потому что Ади-план был пустой, а шестой план назывался Манадическим и строился Манадой. И вот когда мы доходили до Манады, в пятой расе, мы шли внутрь Манады и попадали не на вышестоящий план, а трехлепестковое пламя Манады. Возжигали все тело трехлепестковым пламенем Манады. Это вот символ фиолетового пламени, когда Христос стоял в трехлепестковом пламени. И когда все тело возжигалось трехлепестковым пламенем, мы прекращали искать внешнюю энергетику света, концентрируя внутри себя это, и таким образом выдавливая себя выше. Опять внешне. Собирали, концентрировали, выдавливали выше. Внешне собирали, выдавливали выше. И только когда пламя пережгло все эти накопления в каждом из нас, и знаменитая фраза «Опустошись, и Отец тебя заполнит». И пламя, пережигая энергетику, свет и дух, накопленный в нас, сконцентрировало это в нас или опустошило нас, в этот момент, так как мы находились в пламени, по подобию Отец в пятой расе планеты синтезировался с нами и наделял нас огнем. Только огнем уже не из природы, не внешним светом и духом, а прямым огнем Отца планеты. Как пишется в книге Дзян, это вы можете прочитать в «Тайной доктрине» первой главы, там так и написано, выдержка из книги Дзян. Отец есть огонь поедающий. Только слово «поедающий» не надо переводить как «поедающий», «подающий». Еще другое слово. Только на древнеславянском это очень довольно интересно, «поедающий». Отсюда «поехали». У нас эта этимология чуть-чуть поменялась. То есть огонь это то, чем живет Отец. Но проблема в том, что есть огонь тоже эманирующий от Отца напрямую, а есть огонь, который находится внутри него. И вот когда мы доходили до пламени монады и возжигались им, все пламя, возникал впервые процесс приема прямого огня от Отца. Человек заполнялся внутри, когда он пережег трехлепестковым пламенем свои старые накопления по планам, огнем Отца. Это не самадхи и не сатари. Самадхи остается на Будде, четвертый план. Сатари остается просветлением на атме. Понятно. Седьмой план. А это прямой огонь Отца, фиксированный на дух. Известно, это было только в отделе Христа, пятый раз. Сейчас объясню все, что это и как. И вот когда человек заполнялся маленькой частичкой огня Отца и возжигался ее сильно-сильно, только тогда он был готов выражать Отца собой. Такой процесс в предыдущей эпохе был известен только одним существам, которые имели одно простое слово. Вернее, одно простое название. Аватар. Все. Или другой вариант. Задача Христов, не Христа, а Христов, была попыткой дойти до этого огня. И парочке из них это удалось. Чтобы вас не мучило слово Христов, то в известных трудах одного древнеримского историка, фамилия крутится, Лий, ну, в общем, у меня где-то записано, сейчас не вспомню. Было сказано, что до Христа было много Христов. Очень известная фраза, которую христиане смущенно пытаются это не говорить. И просто Иисус Христос был настолько яркой личностью и действительно совместил аватара и Христа, что смог сподвинуть старую религию на преображение и создал новое христианство. А до этого была тоже религия. Помните, Иисус ходил в синагогу и пытался читать Тору. Да и храм в Иерусалиме был в честь кого-то воздвигнут. Ну, откуда он палками выгонял торговцев? В честь кого был храм и что это была за религия? Понятно, были фарисеи, понятно, были другие представители. Но религия была и было поклонение Отцу. Вопрос, какое Отцу было поклонение в этом храме? Ну, понятно, скажете, Тора. Тора, Тори, Рози. Увидели. И вот, если вспомнить традицию древней пятой расы, то религии были ответвлением отдела христианства первое время. То есть, когда... отдела Христа, извините. Первое время, когда не было еще владык лучей, и на заре пятой расы формировались религии, чтобы выразить руководителя иерархии собой, продолжение атлантической расы. Потом религии были переведены в отдел человечества. Ими стал управлять, страшно сказать, Люцифер. Что было еще страшнее, поэтому Блаватский выпускал журнал «Люцифер». Так и назывался. Она работала от отдела человечества. А в иерархии пятой расы были созданы учителя семи лучей. Были созданы лучи, которые своим концентрацией света ввели в дух Отца. Вот так, из истории пятой расы. Поэтому, если вспомнить то, что мы с вами изучали в предыдущие синтезы, вспоминаем, мы на одном синтезе вам рассказывали, что отдел иерархии относился к монаде, отделом иерархии управлял Христос, а отдел человечества относился к атме, отделом человечества управлял Люцифер, и в этом отделе были мировые центры религии. К атме относился еще первый луч владыки Мори, воли, и вот именно первый луч владыки Мори создавал сопротивление Люциферу при его неправильном руководстве отделом человечества. Я не хочу вдаваться в подробности, я лишь могу сказать, что источником всех религий на планете был отдел человечества, управляемый Люцифером. Только, пожалуйста, это не значит, что религии не вели к Отцу. Сами себе сподвижники, ну, допустим, Иисус Христос, Мухаммед, контактировали с Отцом и вели к Нему. Но после того, как они уходили, грубо говоря, умирали или там восходили, появлялись сподвижники, в том числе и апостолы, которые, пытаясь закрепить то, что нес их учитель, делали это как могли, по мере своей подготовки. И вот тут включался отдел человечества и строил правильную церковную религиозную практику. Ну, так вот, только два примера, можно три даже, из трех мировых религий. Христианство. Конфликт апостолов Петра и Павла. Так что Петр не пустил Павла к себе в общину христианскую. Это апостол, не пустил апостола. Почему? Потому что Петр считал, что нужно создавать твердую церковь, где священника несут отца, а обычный христианин поклоняется священникам. Продолжение иудейской традиции. А Павел считал, что каждый общается с Христом в сердце своем, был мистиком в той традиции, в которой мы понимаем, и, молясь дома, мог спокойно, внимание, по первой заповеди, сливаться с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, и не понимал, зачем нужна формальная церковная традиция. Естественно, когда Римская империя заинтересовалась христианами, кого она поддержала? Традицию Петра. Поэтому храм Петра стоит главным, на главной площади Ватикана, понятно, ну, фактически в центре Римской империи. Храмом Павла там и не пахнет. Но много столетий христианская традиция мирит Петра и Павла знаменитыми церквями. Церковь апостола Петра и Павла. Сейчас некоторые не особо вдаются, но те, кто знает религиозные источники, когда подходят к таким церквям, обычно начинают смеяться. Два самых противоречивых апостола, которые шли в прямо противоположном направлении. Один из них терпеть не мог другого до... Нельзя сказать, что они ненавидели, все-таки это апостол не крепкий. Но до той степени, что даже встречаться с ним не хотел. Ну, корректно выглядит, да? И в честь них двоих называют храм Христа, Петра и Павла. Сейчас потеряно, почему именно в честь двоих? Потому что именно у этих двух самые сильные противоречия были между собой. Еще были неплохие противоречия, вторые, менее сильные. У кого? Ну, христианская религия любви. Войдешь в любой храм, и сразу видишь у кого? У четырех евангелистов. И хотя они стали главными евангелистами, но каждый из них по-своему записал историю Христа и считал, что она самая верная. Они не всегда конфликтовали между собой, но, если честно, не всегда общались. Поэтому войдешь в настоящий христианский храм, и на каждом столпе четыре евангелиста, которые смотрят друг на друга, принимая Евангелие соседа как свое. Ну, уже привычки христианской церкви. Ну и так далее, и так далее. Ладно, отойдем от этого. Вот, когда включался отдел человечества после ухода основателя там какой-нибудь традиции, и получались странные вещи. В итоге... В угоду Римская империя создание человеческое, император, в принципе, человеческий, значит, относился к отделу человечества. Была создана церковная традиция, как правильно выражать мессию Иисуса, ссылаясь на главного апостола. И мы видим, как отдел Люцифер разобрался с христианским учением, когда Иисус рассказывал непосвященным, за что его фарисеи не любили, священные истины, а потом эти священные истины стали опять обладать только священники. Но трансформировались с учетом принятия Иисуса. Вот такая любопытная вещь. Кстати, в традициях той же Торы, предыдущей церкви, было только понятие Ветхого Завета, следование пророкам, которые давали свои пророчества и учения. Это в начале Библии у нас Ветхий Завет, там, с пророками, и в продолжении этой традиции Евангелия Иисуса Христа. Отдельно на Евангелие. И так далее, и так далее, и так далее. Там очень много темных пятен. Это вот одна работа великолепная. Вторая великолепная, это знаменитая фраза Элены Ивановны Грейк, кто помнит, как из великого материалиста сделали религиозного Бога. Это о ком? О Гаутаме Будде. Ни в одном своем тексте, ни в одной своей проповеди, если ее так можно назвать, после своего просветления он не упоминал ни Бога, ни Отца, никого. Только просветление человека и качество человеческой подготовки. Восьмеричный путь Будды, четыре благородные истины. О страдании, там все, но ничего нет. В итоге буддизм известен как мировая религия. Слово «религия» — это воссоединенность с Отцом. Чем? Просветлением. Нет, совместившись с народными религиозными традициями. Допустим, буддизм совместился с тибетскими традициями религиозных верований народов. Там появились божественные Будды со страшными рожами, далеко не человеческими, в виде тибетских танков. Танки это не военное снаряжение, судно Фаины, а такой рисуночек. Со страшной рожей тибетского бога. Но в позе лотоса и в других позах, в том числе двух богов на одном троне, которые вполне отражали тибетские религиозные представления о божественной традиции. В итоге вместо буддизма как просветленности человека и понятия великой Тхеравады, которая развертывала дхаммы созидания, Тхеравада это канон буддизма, это я не могу так называется, мы получили еще одну религию. Отдел человечества поработал. Ну и, кстати, буддизм известен, что он очень хорошо сливается с народными верованиями, создавая там традицию, но продолжая какую-то традицию Будды. Ну и знаменитая вещь уже мусульманства, вообще о пророке Мухаммеде вообще почти ничего не известно. А его историю, в общем-то, написал в 1800, если не ошибаюсь, в 15 году один европейский историк, который оказался на Востоке, и только он смог найти историю Мухаммеда. Все арабы почему-то ее забыли. И проверенные мусульмане тоже. Странная такая вещь. Но самое интересное, что когда Мухаммед ушел, совершив все свои подвиги, противоречие пошло между родственниками. Как лучше следовать пророку? Хотя он даже церковь стал делать. Так, ну как молиться, как зазывать. В итоге мы имеем в виду две крупные ветви мусульманства. Вспомнили какие? Да я знаю. Мне интересно вот тут, какой культурный слой лежит. Для монады это важно. Не важно. Сунниты и шииты, а там еще и другие традиции были. После этого возник спор, можно убивать, нельзя. И из сугубо мирной мусульманской религии сделали, в общем-то, даже боевой крыло, где Мухаммед в Коране вообще не призывал к этому. Но почему-то сложилось так, что проверение верных надо изничтожать. И они еще и там воевали за гроб Господень. Зачем он сдался? Ну и так далее, и так далее. В общем, и пошел конфликт между мусульманством и христианством. Отдел человечества поработал. Чему я это рассказываю? В предыдущую эпоху, это была очень важная тема, чтобы войти в монаду, надо было преодолеть противоречия всех религий, и еще страшнее скажу, и оторваться от них. Не отменяя главных истин, которые полезны были в развитии, но преодолевая иллюзии и наваждения окружающего человечества. Только такой человек мог попасть в монаду, войти в отдел Христа, к Христу, и стать не одесную Господа, но это когда Христос стоит рядом с Отцом, а стать перед Христом в отделе иерархии. Потому что Христос – это глава отдела иерархии в пятой расе. и после этого получить право войти в монашество. Чтобы вам было ясно, кто такой Христос, существует такое утверждение в текстах эзотерических, оно в принципе правильно, что Иисус был на момент воплощения адептом, то есть чела пятого посвящения. И он восходил в учителя. Но восхождение учителя предполагает жертву собой. И он отдал на 3 года свое тело, куда воплотился дух владыки иерархии, как дух Христа. Этот процесс называется замещение. Он очень известен. Это один из типов аватарского служения, где владыка отдела иерархии Христос вошел в тело Христа, потому что сам воплотиться не мог. По условиям 5-й расы, если бы он воплотился, планета бы стала катастрофически гибель. Сила у него была, концентрация отдела иерархии такова. То есть вместе с ним воплотились бы все 7 лучей. В том месте, куда бы он воплотился, был бы маленький взрыв. Ну такой луч. Маленький-маленький. Типа после которого динозавр погибли. Ну и так далее. И нет, мы же не знаем, как динозавры погибли. Теоретически от астероида, а практически это можно прочитать в хрониках Акаши. Очень интересная история. К концу периода динозавров были разумные динозавры. Почти как разумные человеки. Сейчас наша наука постепенно начинает это доказывать и соображать. Уже даже найден динозаврик, у кого-то почему-то очень высокая лобная доля черепа. И объем головного мозга не ниже, чем у человека. Странный такой череп найден. Там с динозавром всем вот этими внешними. А вот все остальное почти как у человека. Ну, наука скромно не говорит, что это за череп. Как-то странный он. Не входит он в традицию понимания динозавров. Поэтому сказали, что это рудимент. Ну, типа то, что залетел из космоса и погиб в нашей атмосфере. А они случайно его нашли. Поэтому это еще нуждается в исследовании. Правда, когда мы выходили в галактический совет, в галактике, таких вот разумных полудинозавров мы там видели. Вполне в галактическом совете сидят, похожие на динозавров, но вот лоб высокий, как у человека, но все остальное не наших обличий. Так что, что было с эпохой динозавров, еще вопрос. Что произошло после этого, тоже вопрос. То есть там все остается за кадром. Мы пока следуем той истории, которую нам преподносят. Но нереальная история планеты, которая записана в хрониках Акаши. И вот Иисус отдал свое тело Христу, Христос вошел, поэтому в Евангелиях в основном описывается 3 года служения Христа в его теле. Понятно. И не всегда описывается, что он делал до этого. Нет, до 13 лет описывается, а потом почему-то до 30 лет все исчезает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все вот эти традиции. И Христос как раз показывал учение слияния с Отцом, чтобы люди, подготовленные и вошедшие в глубину этого слияния, могли войти в отдел Христа и дойти до монаха. Вот почему мы очень много ссылаемся на христианцев, потому что вхождение в монаду открыл Христос, воплотившийся в тело Иисуса. Владыка отдела иерархии. И фактически преддверие эпохи огня, которой мы с вами занимаемся, началось с этого момента, когда впервые человек был допущен к возможности войти в огонь. Чем? Слиянием всем сердцем, всем разумением, всей душой своей с Отцом Небесным. И когда он насыщался Отцом Небесным, у него вспыхивало 3 пламени. Пламя любви, слиянности, пламя мудрости в разумности и пламя воли. Единство с Отцом. Не моя воля, а твоя воля. И вот в этом синтезе 3 пламен слияние с Отцом человек так возжигался, что доходил до собственной монады. Никаких других путей восхождения в нее не было. Но для этого он должен был, опять же, насытиться всеми присутствиями вокруг нас, потом их пережечь ярким пламенем своего слияния с Отцом, и через это яркое пламя войти в монаду предыдущей эпохи. Такой путь назывался ученическим путем, был известен в ашрамах и святилищах иерархии. К сожалению, в массовом исполнении он почти неизвестен, поэтому для многих это сейчас будет на грани выдумки. Но при этом почему-то осталась традиция, что Христос стоит в каком-то пламени. И когда Он воскрес, Он почему-то не разрешил к себе прикасаться, говоря, что это обожжет. Ну, те, кто Его увидел, и сказал, что Он потом еще придет. И вознесение было у Него какое-то странное после воскрешения. Так в чем было то тело, которое, ну, по нашим воззрениям воскресло? А в принципе, по знаниям Христа, воспламенилось трехпламенностью монады. И вот первая фиксация монады на планете была совершена Христом, вопрос не после воскресения, а по-другому скажем, после преображения тела, когда тело смогло выдержать физическую трехпламенность. С этого момента пламя начало преображать тело человека, и нас начали готовить к прямому выражению огня Отца в теле человека. До этого момента ни одно тело человека выразить огонь Отца не могло. Это сложилось после того, когда Христос на кресте получил душу человека в тело, и появился в теле третий огонь, который называется огнем воли. И чтобы утвердить этот огонь на планете, и наша монада из двух пламенной стала трехпламенной, понадобилось воскрешение, когда телом воскреснув, Христос горел трехпламенно. И потом в этом пламени растворился. Нет, тело после этого не умерло. Вышел Христос из тела. А тело еще жило. Ну, в принципе, длительный период по источникам Акаши. Хотя по нашим оно куда-то исчезло, ушло и спряталось. А по источникам оно жило. Вот именно этот процесс послужил отправной точкой тех стяжаний, которые мы сейчас с вами будем делать. Я понимаю, что история для многих из вас на грани фантастики, потому что или часть текстов не знаете, или скрупулезно их надо собирать. И плюс надо ссылаться все-таки на тексты вышестоящие, потому что очень много на нашей планете просто потеряно. Хотя отдельные ссылки можно там где-то найти, где-то выкопать и где-то осмыслить, что же происходило. Все. И именно вот с этого момента мы ведем традицию того, что человек впервые возжегся пламенем монады физически. И это стало преддверием получения огня от Отца уже в начале новой эпохи. Все. Соответственно, огонь Отца не шел до конца от Отца планеты, потому что в огонь Отца планеты могли войти те, кто шли путем Христа. То есть самый-самый подготовленный чело и учителя лучей. По секрету скажу, что не все учителя лучей вошли в огонь Отца. Остальные эманировались Духом Отца, выражались Духом Отца. Их было всего несколько человек. Все. Огонь Отца планеты. И вот с этой традиции мы начали восходить в огонь по Отцам этой галактики на планете в пятой расе. Ну, тогда мы называли это по Отцам этой галактики, а шли дальше в Солнечную систему и в метагалактику. Поблаватки на космический план. И таким образом постепенно готовилась традиция выхода планеты и всего человечества в более высокое метагалактическое существование. Поэтому истоками того монадического созидания, которым мы сейчас с вами займемся, был в принципе момент воскрешения Христа после распятия, когда впервые на физике планеты была утверждена трехпламенность. Мы это вам раскрываем только в начале шестой расы, когда пятая раса завершила существование, потому что пока существовала пятая раса, существовал закон Отца планеты. запрещающие это публиковать. То есть это было настолько опасное восхождение и настолько сложное выражение огня отца, что большинство челов фактически этим не владели. Доказательства. Палис Радивянин. Книга. «Мистерия Христа». Когда Палис получил третье посвящение, а третье посвящение выводило Палиса как раз на монаху. Вспоминаю, в предыдущую эпоху. Первое солнечное посвящение – это Будди, ученик. Второе солнечное посвящение, посвященное – это Атма, просветленный. И третье солнечное посвящение, высший посвященный – это Монада. Когда Палис встретился с Христом, у него возжегся в голове огонь, ну или я бы сказал, свет просветления. Он познал Христа не сердцем, а головой. Но он не смог это познание перевести в сердце. Что вот здесь находилось у Христа? Кроме сердца находилась еще точка хум, которая дается просветленным. Мы с вами это, по-моему, проходили на предыдущих секциях. Палис смог войти головой в познание Христа, но не смог это трансформировать в точку хум в центре тела, где выражался дух. Вот здесь, в центре. В итоге, по итогам книги, мы видим, что Палис, с одной стороны, высокоподготовленный человек, но с другой стороны, не нашел более высокого пути к Отцу и прекратил все связи с человечеством. Стал ветром. Почувствовали разницу? А более высокий путь после познания Христа было усвоение монады. И если Христос после воскрешения смог выразить четырехпламенность, Палис этим путем не пошел. Он не смог это сделать. И в итоге просто прекратил все связи с человечеством. Вот настолько опасный путь был вхождение в монаду в предыдущую эпоху. Это один из светлейших умов в предыдущей эпохе. Один из сильнейших учеников, да, планеты. Но выйти в монаду он не смог. Ошибка Пальса была, что он взял головой, как просветленный ученик предыдущих традиций, но не смог взять всем сердцем своим в глубине хум. То есть опустить из головы в сердце. И до сих пор в человечестве есть проблема. Восхождение разумностью и головой бессердечной устремленности. Слово «бессердечная устремленность» при совмещении в бессердечную устремленность. Очень интересно звучит. Проблема состоит в том, что даже посвящения стоят на челе, развивая мозг и разум, это полезно, это нужно, это важно, есть иерархически важно. Но этот свет должен был приводить к более высокой концентрации духа в теле и возжигать пламенность монады огнем. Потому что в предыдущей эпохе огонь понимался как пламенность. И это была более высокая традиция в углублении посвящения, которое заявил владыка иерархии Христос своим воплощением в тело учителя Иисуса. Но, заявив, эта традиция в пятой расе ярко не пошла, потому что подготовленных людей фактически не было. То есть этой традиции пошел узкий круг учителей лучей, ну, буквально двое из них, и еще более узкий круг чела вокруг этих учителей. И пошло яркое сопротивление этой традиции с попыткой ее закрыть и преодолеть от отдела человечества. Потому что это переводило человечество на совершенно другой, более высокий уровень существования. От кого пошла проблема? Могу сразу сказать. От ангельского глобуса. Потому что, войдя в пламенность монады, человек получал право напрямую выражать огонь Отца. Даже Отца планеты. Такого права у ангелов не было. А архангелы и ангелы, большинство из них, считали себя выше человека. Потому что их глобус стоял вышестоящий. При этом, с точки зрения метагалактики, они были разумными животными. Человек, попадая в монаду, становился фактором человека метагалактики. Почему? Потому что монада даже сейчас является выражением физики метагалактики. Помните, у нас ключ перехода с эволюции на эволюцию. 8 присутствий. На 9-м монада. И девятое монадическое присутствие является первым присутствием метагалактической эволюции. 9.1 – это ключ перехода в вышестоящее выражение. Соответственно, монада планеты являлась выражением физики метагалактики. Войдя в монаду трехпламенности огнем, мы подтверждали жизнь физичности метагалактики, как человек. А в это мечтали войти ангелы. Но отец наказал их. Правда, не все архангелы, ангелы это знали. То есть можно сказать, что будем милосердными к ним. И они считали, что они должны туда пойти, из разумных животных стать человеком метагалактики. Увидев человека Христа, который достиг такого монадического созидания, было сделано все, в том числе через воплощение ангельских владык. Я оставлю эту историю довольно печально за кадром. В 15 веке в человечестве, которые включили совсем другую традицию, или попытались включить на планете, в поддержке владыки человечества Люцифера. И у нас пошел период погружения во тьму, когда, начиная с 15 века, у нас было очень много разрушений, что на территории наших с вами государств, что России, что Украины. Ну, погибла, допустим, Великая Тартария, единое государство евразийское на тот момент. На картах до сих пор известная вещь. Ну, например, остатки Запорожской сечи – это остатки одной из воинств Великой Тартарии. Настолько сильных, что их вообще никто не трогал после этого века 2-3. Пока уже новая Российская империя их не завоевала. То же самое погибло кое-что в Западной Европе. Погибла традиция постепенно альбегойцев и татар, которая поддерживала возможность и попытку другого пути Христа вне христианской религии, в том числе ведущую себя и от апостола Павла, так сказать, мистического слияния с Отцом, которое могло напрямую выводить элементами, нет, в монаду не выводило, но элементами начинало выражать пламенность монады. Все сделали, чтобы эта религия была стерта с лица земли, и она от нее остались только воспоминания. Даже храмы почти все были разрушены до основания. Вообразите, 30-метровую башню, 10-этажный дом – это 15 метров. С громадными валунами метр на метр, специально, это башни плюс стены такие вокруг, разобранную императором Франции. Осталось только основание башни. Это только был один из замков Альбегойцев, окружающих его было. Причем было сделано все, согнаны все крестьяне, им платили все, что угодно, лишь бы разобрали весь замок. Чтобы ничего не осталось. Вообразите, сколько усилий надо было предпринимать, чтобы это сделать. Ну и так далее, и так далее. Такие есть свидетельства из России. Допустим, в шире Московского Кремля был один из Кремль, допустим, в Ярославле. Намного более мощный, чем Московский Кремль. Чему его разобрали? Прям видны разбор Кремля. Ну и так далее, и так далее. Итак, очень много исторических свидетельств после 15 века возникающих, где шла титаническая битва внутри человечества, двух традиций. Вот так доставалось, что называется, потом и кровью, очень большой кровью, новая монада человечества, когда человечество входило в трехлепестковое пламя. Ну а теперь, почему это происходило? Я вам это рассказываю только потому, что это ключ к пониманию многих процессов пятой расы и к осознанию базовых возможностей вхождения в огонь в шестой расе, к фазе метагалактики. Если мы не будем видеть историю ключи, ну мы можем сказать, да, это фантазия, да, это сейчас я легенду и миф придумал. Поищите по источникам, многое вы найдете там. В истории это описано. Только, пожалуйста, не у современных авторов, которые там очень часто поверхностно это излагают. А поглубже, даже у советских авторов почитайте. Там много данных. Вот. А к тому, что многое из того, что мы делаем, в том числе начиналось в пятый раз, только в маленьких закрытых кругах. А некоторые считают, что эта традиция возникла с нуля. Да, пришел сын метагалактики, но ведь к нему готовились. как готовились. Это я рассказываю одну из подготовок, которая, в принципе, была многовековая на планете, начиная с воплощения владыки отдела иерархии, Христа. Только не Иисуса Христа, а именно Христа на планете. А было вот что. Это в преддверии той практики, что мы делаем. Почему? Когда мы сейчас будем делать практику, нам надо переплавить и пережечь часть наших накоплений многих эпох. Сейчас объясню. И тогда мы и глубже войдем в метагалактику, и ярче будем выражать огонь в отца метагалактики. Это для вас определенный рубеж. Вы можете это не делать, вы можете этому не верить, это не важно. Мы сделаем эту практику, у вас как сложится. Но в будущем, когда, если вы серьезно пойдете восходить синтезом и огнем, вот те, кто у нас сейчас идут серьезно, они по чуть-чуть начинают соображать, что происходит, и все равно возвращаются к этой практике, потому что если пламенность возникает слабая, проживаемость огня идет минимальная. И только если в монаде пламенность возжигает сильное и пережигаются многие старые накопления, ну старые накопления, как старая одежда, ничего полезного от вас не уйдет, просто там, сейчас буду объяснять, записи идут. Легче возникает восприимчивость огня, легче мы проживаем огонь и даже легче начинаем видеть на присутствие. Только я не гарантирую, что сразу будет видно. Просто очень часто видению на присутствие к нам мешают старые установки предыдущих философских и религиозных догм. Ну, допустим, идешь в христианскую церковь. Вот мы недавно с монахами общались, тоже смеялись чуть-чуть. Христос воскрес? Воскрес. С ним общаться можно? Он же жив? Жив. Значит, с ним можно общаться? В церкви будет пауза. Знаете почему? Потому что есть жесткая догма. Слышать небесные голоса вредно и опасно. А как же общаться тогда с Иисусом? Он же на небесах? На небесах. Ты сливаешься всем сердцем с Отцом Небесным? Сливаешься. Значит, ты общаешься на небесах? Ну, рай на небесах? На небесах. Входя в рай, ты общаешься там? Должен. Но слышать небесные голоса запрещено. Если запрещено общаться с раем, ничего ты не понимаешь. В это надо просто верить. А с Иисусом можно общаться? Ну, в принципе, можно. А это будет небесный голос? Ну, типа того, что Иисус на небесах или нет? Если это будет небесный голос, значит, я слышу небесный голос Иисуса. А если он будет не небесный голос, вопрос, где Иисус находится, в раю ли? Вот самое элементарное противоречие церковных догм. И если они записались в вашем пламени, как только вы начнете действовать по присутствию, а вы уже начали там погружение правительное, кто-то из вас видит, кто-то начал слышать, но в пламени эти догмы, монады, религиозные, разные, вот типа таких, собирались и иногда поддерживались. В итоге вы то видите, то нет. То слышите владыку отца, то включаете какое-нибудь пламя с догмой, вот как пробки в ушах. И вы, не понимая, в чем происходит, думаете, что это пробки, что вы что-то не то сделали, что тело или сердце не так пошло. А в принципе просто пламя вспыхнуло на какой-то огонь. И в этом пламени запись какой-нибудь догмы, которая, может быть, была полезна в предыдущие века, где на небесах еще и с демонами общались. Ну, то есть, демонский глобус был на астрале, и чтобы на астрале мы не общались с демонами, запрещали выходить на астрал в ясновидение. В чем-то это было полезно. Но ведь, помните, как это? Вместе с грязной водой вылили ребенка, Энгельс вспомнил, на синтезе, да? То есть, запрещая общаться с демонами, это возвели в такой культ, что запретили общаться и с небесными существами, из рая. В итоге была потеряна прямая практика контакта с райскими жителями. То есть с лучшими подвижниками человечества, которые собирались на Манасе в раю. Но разве это не вредно? Вредно. А у первичных христиан существовала практика прямого общения сейчас будете смеяться, с учителями Израиля. И духобои, которые жили, кстати, на территории Украины, чем Александр II им дал специальным указом, единственным, запретил христианской церкви закрывать духоборов, ну, допустим, в Крыму и на юге Украины, под Одессой жили. У них была традиция через песни общаться с учителями Израиля. Это Александр, который там с Наполеоном воевал. 1812 год. Или такой пример. Была делегация духоборов перед этим указом. Обычных христиан. Император их троих принял. Христиане обычно доходили только до графьев. Почему? Это осталось одной из загадок русской истории. Ну, так наши историки пишут. Загадка русской истории. Почему он принял духоборов? И почему издал после этого указ, запрещающий их трогать? Как они вообще до него дошли? Обычные крестьяне с обычной деревней. Ну, я бы сейчас по Украине. Тогда это было Малороссия. Если так, чтобы быть политкорректным. Да? Ладно. Значит, проблемная традиция заключалась в развитии рас еще. Почему было важно возжечься трубопесковым огнем? Когда, я оставляю сейчас историю рас, мы чуть-чуть о ней, по-моему, с вами общались, но там есть одна проблема. Лемуриды. Помните, великие золотые учения лемуриды. Они смешны, потому что сейчас они уже не имеют никакого значения. Так вот, лемуриды имели монады, причем по итогам лемурийской расы, с одним пламенем. И очень часто в основании этого пламени была не искра, а то, что мы знаем сейчас как точка искра. И именно такая монада с одним пламенем входила на планету Поблаватская. Это было пламя любви. Поэтому все великие лемурийские учения начинаются с любви и заканчиваются любовью. И предлагают любые виды традиций любви, особенно если учесть, что лемурийцы были земноводными. Да? Помните Афродита, восставшая из пены морской, богиня любви? Лемурийская традиция. А теперь дальше страшнее. Однопламенная. Где мудрости не было. Есть одна такая знаменитая вещь. Насколько была мудра Афродита? Ни насколько. У ней мудрости вообще не было. У ней была только любовь. Ничего плохого в этом я не вижу. Это просто факт истории. Просто у ней была монада с одним пламенем. Лемурийским. Так и осталось. Может быть, это для планеты в чем-то надо, но это к тому, чтобы вы не велись на иллюзии существующего человечества. Ну и так далее, так далее. Уже не, вы с Афродитой, может быть, не согласны. Это ваша проблема. Вы с ней знакомы? А я знаком. Не, я серьезно не знаком. Общался. Поэтому вы можете сказать теоретически, не зная, на что сославшись. А я могу сказать практически, сославшись на довольно продолжительные беседы с ней по этому поводу. Вторая монада, которая в развитии человечества пришла, это была атлантическая монада. И после пламени любви она возрождала второе пламя, мудростью. Сокращенно мы называли это пламя зайчика. Или братцы кролика, если взять свой американский вариант современный. Очень опасная, интересная вещь. Я сейчас тоже поясню. Это было второе пламя, мудростью. И вот атланты уже первые люди на планете, которые начали заниматься мудростью. Но мудрость имела желтый цвет у них и довелась до знаменитого состояния – золота. Отсюда золотой век Атлантиды. В буквальном смысле. Когда у них многие изделия просто существовали из золота, потому что это был самый распространенный, внимание, обычный металл. Они не придавали ему никакое значение. Как в принципе инки, которых посетили в Южной Америке, европейские конкистадоры, как остатки традиции Атлантиды. Но они придавали значение совсем другим вещам, природным. Ну, допустим, природной магии и преображению человека. Мудрость их заключалась в том, что они из коллективной расы постепенно пытались индивидуализироваться мудростью. Но это удавалось делать только высшим жрецам и высшим правителям, а народ в массе своей оставался коллективным существом. Поэтому стадо, идущее за Христом, это был символ коллективного выражения Атлантиды. С попыткой индивидуализировать мудрость. И когда индивидуализировать мудрость не удалось, было решено, что нужно вводить волю в пятой расе, чтобы человек стал индивидуальным. Насчет вот этого знаменитой вещи. Ну, с одной стороны, все говорят, Вита, победа. С другой стороны, да, это Черчилль, но это не означало Виту в его варианте, хотя все считают это так. Но в Атлантиде это означало двухпламенность. Учили, например. Тоже было два. Ух ты. И теперь вспоминаем, что демонский глобус – это остатки Атланты, которые не приняли пятую расу и сформировали свои традиции, то, что мы называем как демонский глобус. Но не приняв пятую расу, они остались двухпламенными. В наказание у большинства из них двухпламенность пережглась в некое внешнее выражение в виде рогов за неправильную мудрость и неправильную любовь. И искра упаковалась в уголек, потому что вас сжигает третий огонь воли, они отказались от воли Отца, а воля – это мощная вещь, и вместо двухпламенности, которая сплавилась с этой волей, появился уголек, внутри которого была запакована искра демона. И монада впервые на планете у части живых существ была фактически уничтожена. Или ушла вверх, и они жили только с искрой и угольком внизу, фактически как животные. У части демонов, которые вышли из животных, монады и не было, а у части падших атлантов в наказание она была отсечена. И они жили с угольком и внутри искры. Мечтали, что из искры когда-нибудь разгорится пламя. Осталось добавить пролетарии всех стран соединяются. Именно в этот момент из искры разгоралось пламя. И с одной стороны было полезно отход от Люцифера с уничтожением религиозных центров, с другой стороны там была еще и смесь демонских выражений. И вот брать кролик или заяц — это одно из атлантических выражений двухпламенной монады, которое приводило совсем другим выражением атлантов. И их мудрость закончилась тем, что они не смогли взять волю, и пошел конфликт между темными и светлыми силами, разделив два пламени – любви и мудрости. Любви, которая стала, страшно сказать, на темную сторону. Отсюда мать закрыла покрывало и перестала смотреть на мир. И демоны стали служить матери, ибо она, накрыв покрывало, перестала их видеть, кто их служит. И мудрости, которая пошла восходить вверх, светлое начало. Ну, при этом, так называемый, помните, свет – это символ мудрости. И будет новый день, и будет новый свет, как символ мудрости. Поэтому, с одной стороны, мудрые атланты выиграли, но они ушли в свет и проиграли тем, что, в принципе, через эту разделенность Атлантида погибла. Так вот, Атлантида погибла тем, там много говорят, что монады части атлантов разрывались напополам. на два плана. И энергия, которая выделялась при этом, была настолько мощной, что, в принципе, она привела к возмущению очень многих стихий по планете. И Атлантиду мы до сих пор найти не можем. Хотя последствия некоторых возмущений действуют до сих пор. Допустим, знаменитый Балканский кризис, Балканы, ну, там Югославия, Косово, слышали. Так вот, это был один из древних, ну, на тот момент назывался мистериальных центров Атлантиды, который там под землей до сих пор эманирует стихийным монадическим огнем. Все, Балканский кризис известен всю пятую раз. В той или иной проблеме. Ну, остатки Бермудского треугольника вам даже рассказывать не надо. Тоже одна из лабораторий бывших атлантов по мудрости до сих пор сказывается даже на пространстве Рима. Там лежит одно из линзовидных тел их лаборатории. Вот так постепенно расы сказывались на наше развитие и шла соответствующая расовая проблема по развитию этого. Чтобы преодолеть эти все кризисы в пятой расе, в развитии человека начали активировать третий лепесток воли и развивать искру. Как волю. Я уже рассказывал об этом. Задача воли была войти в полноту воли Отца и через пламя вырастить огонь Отца. Как через пламя выражается огонь Отца? Дело в том, что само по себе пламя любви, мудрости и воли, она не возникает на пустом месте, а является результатом вашей деятельности. Вообразите, из воплощения в воплощение. Вы действуете какие-то, применяете любовь любым способом, от идеального до конкретно физического. И любое действие, совершенное в огне любви, ну как мы говорим, да, влюбился, вдохновился, любое действие с чувством любви, с мыслью совершенное, оно вытягивалось в монаде из всех действий, совершенных вами по жизни, записывалась в маленькую частичку, атом, молекулу куда-то, и возжигала пламя любви. Итак, из воплощения в воплощение человек владел колесом сансары, если взять буддизм, и перевоплощался не только для того, чтобы душа умерла, взошла, а чтобы через перевоплощение забывать старый опыт и, входя в новый опыт, усилять пламенность, где монада записывала все ваши действия, касающие любви, мудрости, а в пятый раз еще и воли. Так вот, в Атлантиде записывали действия только любви и мудрости, в Лемуриде только любви, и все великие лемуридские учения касались любви. Все великие атлантические учения начали касаться мудрости. Только надо понимать, что в Лемуриде была одномерность физического присутствия. В Атлантиде двумерность, а трехмерность физики возникла только в пятый раз. Потому что мерности присутствия фиксируются в монаде. И когда в шестой расе возникает четырехпламенная монада, то у нас на физике начинает рождаться постепенно четырехмерность. Если в пятой расе в основании трехпламенности искра, то в шестой расе в основании четырехпламенности капля, точка искра, что ниже? Точка. Соответственно, точка, точка искра, точка искра, сокращенно Ти. Ты, рождение индивидуализации, искра и капля. Вот традиция развития монад, которая существует на планете и, в принципе, которую мы тоже отражаем. Поэтому пламя – это запись всех лучших ваших свершений в любви, мудрости и воле. И все эти свершения записываются не только в колесо сансары, не только в душу, в чашу, но если это было яркое впечатление, вот как сейчас там в фильмах иногда показывают, чтобы легче вспомнить было. В конце жизни человек вспоминает несколько самых ярких моментов. Иногда отрицательных, сделанных в негативной воле. Иногда положительных, сделанных в любви. Иногда тоже там, сделанных в мудрости. Почему он вспоминает именно эти моменты? Ну, говорят, это самые лучшие моменты жизни. Вот те, кто был при смерти, вспоминал эти моменты, потом рассказывал, что в принципе он бы назвал лучшие моменты в жизни и некоторые другие моменты. Но почему-то ему вспомнились именно эти. Потому что именно эти моменты по итогам жизни идут записью в монаду. Соответственно, негативные волевые действия понижают огонь воли или повышают его. То есть, если ты сделал много отрицательного, почему говорят о негативной воле? То есть, сделал много отрицательного, ты тратил огонь воли, который, может быть, накопил в предыдущем воплощении, или тебе отец его направлял, чтобы ты волей восходил. Если ты вообще не восходил волей, то ты не накапливал пламя воли, и в монаде оно не поддерживалось. В итоге, ты возвращался своим существованием в традицию предыдущей расы. Отсюда возникло такое понятие, как подрасы. В пятой расе была четвертая подраса, отражающая атлантов. По некоторым источникам, такой подрасы был народ Индии. Как это не парадоксально звучит. Их почему-то называют атлантидами, атлантами. Но это были не совсем атланты. Это просто была четвертая подраса пятой расы. Вы скажете, ну Индия, это же Веды, это дух, это великая древняя традиция, слово древняя. Может, эта традиция идет с предыдущей расы? Очень древняя, согласен. Великая, для атлантидов великая. Я не имею в виду весь индийский народ, но как бы как часть его. Так вот, древняя традиция – это остатков традиции атлантов. Тоже кастовость. Тоже люди, которые ничего не значат и толпами бродят за великим правителем, который руководит ими. Ну, поклонение богам – там вопрос еще пятой расы. То есть, с этой традицией сложно разобраться, смешений полно. Но факт остается фактом, что она есть. Так вот, монада собирает лучшие ваши накопления со всех воплощений и усиляет пламя или уменьшает его. Если пламя усилить максимально, и человек сможет стать в монаду. Чем? Образом отца. В пламени прежде всего стоит образ отца. Отсюда символ рождения свыше, который мы проходили с вами на первом синтезе, то образ отца став совмещает все пламена между собой, сплавляя волю, мудрость и любовь. В Атлантиде этого не было. В два пламени образ отца стать не может. Я не буду пояснять это, но... То на синтез трех пламен мог прийти огонь отца. Все. И тогда появляется первичный огонь в монаде, который делится потом системно на три пламя, волю, любовь и мудрость отца, и усиляет пламенность монады в развитии. Вот поэтому в вершине образа отца у нас стоит пламя, потом идея, потом суть и смысл. Есть еще такой момент, что монада атлантическая была двухпламенная. Дело в том, что понятие образа отца как такое возникло только в пятой расе, с воли отца. То есть образ был принесен духом, и отец пятой расы, отец планет, эманировал на пятую расу дух. И впитывая дух, пятая раса возжигала волю. Атланты впитывали свет и возжигали мудрость. А лемурийцы впитывали энергию и возжигали любовь. Почему сейчас участие населения считается, что великие учения лемурийцев? Потому что у нас очень много экстрасенсов, привыкших заниматься энергией. А для них именно энергия трансформируется в любовь, в монаде. И естественно традиция поклонения лемурийским каким-то учением, которые и управляли энергетикой в какой-то мере, или учились ее управлять, возжигая пламя любви, Понятно. У лимбрийцев осталось. Соответственно, поклонение свету – это возжигание мудрости. Луч света в темном царстве, все остальные традиции. И возжигание пламени мудрости через собирание света нашей мудрости. Здесь поклонение духу. Так как здесь духа не было, то и традиция образа отца отсутствовала. Вообще, там не было вообще задачи образа отца. Задача была накопить мудрость как таковую. Элементарно. А сам образ отца начинался с трехпламенной монады. Чем можно это доказать? Ну, такой простой вещью. Что на планете у нас, при переходе в шестую расу, было три плана материальных и четыре огненных. Монастический, астральный – это тонкий мир, и физический – это физический мир. Но вместе они образовали планетарную материю. Соответственно, образ отца, идя в материю, должен отражать трехплановость окружающей материи. Вот примерно такое доказательство. Вот вам примерная история Мана. В новую эпоху мы стяжаем четвертое пламя, которое называется синтезом. За 8 предыдущих синтезов вы, с одной стороны, взошли 16-рично. С другой стороны, монады мы с вами стяжали в 16 рицах. Они уже имели четырехпламенность. Но есть такой простой факт. Только за 8 синтезов Отец метагалактики выявляет в каждом из нас человека. Потому что планета живет восьмерично, метагалактика шестнадцатирично. Значит, минимальное выражение Отца метагалактики возможно только восьмеричным путем. Соответственно, пройдя 8 синтезов, мы подтвердили восьмеричность выражения огня Отца метагалактики и окончательно утвердили в себе четвертое пламя синтеза. И сейчас, когда мы его стяжаем, я подчеркиваю, оно у вас есть во всех 8 монадах 16 рис. Потому что 16 рис без четырехпламенности не существует. Но есть одна проблема. Это пламя может погаснуть, если вы перестанете, понятно, воспринимать огонь по центрогалактике. И задача была 8 синтезов постоянно поддерживать у вас пламя каким-то усилием. И только пройдя 8 синтезов, как некий комплект, причем количество синтезов, вернее, нумерация синтезов могла быть любая, главное, чтобы их было по количеству 8, мы имеем право у отца заявиться и стяжать постоянное пламя синтеза монады, которое уже никогда не затухнет, даже если вы сегодня ночью решите прекратить заниматься синтезом, уйдете и скажете, все, мы закончили, мы устали, нам надоело. Пламя синтеза, как четырехпламенная монада, на шестую расу уже у вас будет, и хотя бы это стяжание, хотя и все огнеобразы 8 синтезов у вас останутся. Вот это закон отца. Поэтому мы должны сейчас стяжать четырехпламенную монаду. Чтобы не скучать в этом вопросе и не заниматься только стяжанием пламени, для нас с вами, с нашей подготовкой, это уже будет маловато. Мы вспоминаем, что сама монада строится сферой вокруг четырехпламенности. И вот тут интересный парадокс. В предыдущую эпоху сфер вокруг монады сколько было? Попробуйте сообразить. 6 или 5? Потому что монада была на шестом плане. И в отражении шестиплановости монада пятый раз имела 6 оболочек. Я говорю 6 или 5, потому что не у всех действовали все оболочки. И монада предыдущей эпохи растила оболочки. У некоторых было 3. У некоторых было 2. Те, кто выходили только в астрал, имели 2 оболочки. Те, кто доходил до манаса, 3. Те, кто выходили в Будди, получали 4. Те, кто ходили в воле отца, получали 5. Не обязательно просветленные тут. Есть такая маленькая ошибка. Просветленный кум получали. А вот те, кто воле отца выражал, могли получить 5 оболочку. И только долго-долго копивший разный опыт в пламенности, получали шестую оболочку, и монада была шестиоболочной. Что это давало? Это в каждую оболочку записывался накопление соответствующего плана. Могла умереть душа. Кто не знает, по некоторым источникам душа и астральное тело умирает. Но во второй оболочке монады, отражающей астральный план, все записи о вашем существовании на астрале оставались. И вот оболочки ведут записи вашего существования на соответствующем плане. В новую эпоху оболочки будут вести записи вашего существования по 32 присутствиям материи планеты и одновременно материи метагалактики. 32 присутственности, так называемые. Поэтому мы сейчас с вами снижаем как четырехлепестковое пламя, так и 32 оболочки монады. Вообразите разницу. 6 оболочек. И 32. И вот с одной стороны эти оболочки ведут записи вашего существования на присутствие монады. А с другой стороны эти же оболочки фиксируют концентрацию вашего присутствия на этих присутствиях. То есть дают вам право на этих присутствиях быть. Потому что монада это является первичной управительницей материи. Если у вас есть 32 сферы, монады, то они вас поддерживают на любом из присутствий. Если у вас этих сфер недостаточно, то вы выйдете на присутствие, и первое, чем вы будете заниматься, накапливать опыт, чтобы эта сфера у вас появилась в начале. А потом уже вы будете развивать деятельность по присутствию. Очень часто это занимает длительное время, и мы бьемся как рыба об лёд. Все остальное потом. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся файли синтез 16 рицами, 32 рицами и 16-ричным синтезом по отцам этой галактики в нас. Возжигаемся всем накопленным огнем 8 синтезов, 8 огнеобразов, 8 рицей синтезов. В каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь всем синтезом нашим, мы синтезируемся с едиными фа-владыками Кутхуми Фаим, дома фа, сами этой галактики. Развертываемся в зале фа-владык на 248-м вышестоящем едином присутствии. Становимся пред фа-владыками. И возжигаясь огнем фа-владык, мы развертываемся в форме ведущих или чел, синтезируясь с фа-владыкой Кутхуми единого проявления, и стяжая огонь выражения девятого синтеза фа, каждым из нас в прямом личном выражении этого огня каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики, единого проявления. Возжигаясь его огнем, развертываемся в зале его на 256-м, вышестоящем, едином присутствии. Синтезируя схум по отцам этой галактики, стяжаем и возжигаемся по изначальному. Единым огнем и просим у Отца Метагалактики единого проявления преобразить монады каждого из нас из монад предыдущих эпох 5, 4 и 3 расы в монаду новой эпохи 6 расы в каждом из нас. И возжигаясь по изначальным огнем, мы синтезируемся с фатсом метагалактики единого проявления и стяжаем развертывание монад вокруг каждого из нас. Проживании пламенности монад нами. Кто умеет видеть, попробуйте посмотреть, сколько пламен горит. Одно, два, три. И в этом огне, в развернутой монаде каждого из нас, мы возжигаемся восьмеричным огнем 8 синтезов фа, стяженных ранее нами. И возжигаясь огнем синтеза, мы синтезируемся с фатсом метагалактики единого проявления и стяжаем пламя синтеза с первичными записями 8 синтезов фа каждого из нас и синтеза нас в прямом выражении фатса метагалактики на ней. И возжигаемся прямым выражением пламени синтеза в развертывание огня по отцам этой галактики монадой нашей в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим пламенем в нас, мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем четырехпламенность монад 6 расы в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этой пламенностью в нас. синтезируя с фазом метагалактики единого проявления и возжигая пламя любви шестой расы в преображении всех пламен любви предыдущих эпох и воплощений. Пламя мудрости шестой расы в преображении всех видов мудрости предыдущих эпох и воплощений в пламенном их выражении. И синтезируя с фактом метагалактики единого проявления, стяжаем пламя воли шестой расы в преображении всех предыдущих пламен накоплений воли в предыдущих эпохах и воплощениях. И в этом огне мы синтезируемся с фактом метагалактики единого проявления и стяжаем четырехпламенную монаду шестой расы каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь ею, синтезируемся с хумфатца метагалактики и стяжаем ом четырехпламенного монадического выражения каждым из нас. И возжигаясь огнем ом, развертываемся им. И возжигаясь этим огнем, мы развертываем четырехпламенность всем телом нашим, по возможности пережигая четырехпламенности старые основания физического тела нашего в синтезе выражения всех физических 16 риц и 32 риц каждым из нас. И возжигаясь четырехпламенностью в физическом телесном выражении нами. И возжигаясь четырехпламенностью в нас, мы синтезируемся с фактом метагалактики единого проявления и стяжаем 32 сферы монады в выражении 32 присутствий метагалактического проявления планеты Земля Фа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся 32 присутственностью в нас. Развертывая 32 сферы монады в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируясь с хумфа метагалактики, с
стяжаем 32 оболочки данных Хумфа отца метагалактики для каждого из нас в выражении 32 сфер монады для активации 32 присутственного выражения каждым из нас и синтезом нас, планетой Земля Фа в нас и нами. И возжигаясь этим огнем в нас, мы синтезируемся с Хумфа отцами по галактике и стяжаем 32 поля выражения монады шестой расы в каждом из нас и в синтезе нас во взаимосвязанном синтезе 32 сфер монады с четырехпламенности ее выражения в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигает 32 полями выражения монады в каждом из нас. Мы синтезируемся с Хумфа отца метагалактики единого проявления и стяжаем каплю жизни монады шестой расы каждого из нас и синтеза нас. И развертывая каплю единого проявления в нас, в основании четырехпламенности нашей, мы преображаем искру жизни монады предыдущей эпохи в каплю жизни монады шестой расы и новой эпохи в каждом из нас, возжигая ее четырехпламенностью монады в нас, в развертывании 32 полей монады вокруг капли жизни в каждом из нас, в синтезе каждого поля с соответствующей сферой монады, соответствующего присутственного выражения жизни Отца Метагалактики в каждом из нас, и в синтезе нас. И возжигаемся новым монадическим строением в нас и нами. И манира – этот огонь из нас. Мы синтезируемся с хумфациями этой галактики единого проявления и стяжаем ом манаты шестой расы в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся им в нас. И возжигаясь этим огнем, мы развертываем монаду вокруг нас, благодаря фатам этой галактики единого проявления, фавлады кутхунфа единого проявления. Возвращаемся в физическое присутствие. И воспламенившись четырехпламенностью монаду, развернув 32 сферы ее вокруг нас, мы эманируем все стяженное и возожженное в дом фаоксами этой галактики. В 27-й дом Фа Одессы. Во все изначальные дома и группы дома Фа Самета Галактики. И фиксируем все стяженное и возожженное в изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Ну что ж, поздравляю. Один из главных рубежей шестой расы вы сейчас преодолели. Как бы вы к этому ни относились, есть законы отца, а есть наше отношение к этому. Иногда это разные вещи. Значит, продолжаем. Мы сейчас с вами стяжали каплю жизни вместо искр жизни. Я не стал об этом предупреждать, потому что иногда отец это дает одной практикой, иногда двумя, в зависимости от группы, в общем-то, была потенциализирована, но ведущий не имеет права ничего заявлять от себя. Поэтому на 32 сферы монады отец почитал возможность сразу же стяжать каплю жизни. Чем она отличается? Самый простой вариант капли, я подчеркиваю, самый простой вариант капли предполагает каждой капли по 8 искр. Так как искры это нижестоящий огнеобраз, значит потенциал жизненности увеличивается в 8 раз. Развитый вариант капли предполагает на 32 сферы монады минимум 32 искры. Значит, потенциал жизни увеличивается 32 раза. То есть вы можете 32 раза умирать в этом теле, и отец имеет право вас здесь оставить. Примерно так это случится. Я не шучу, потому что, допустим, в этом теле я уже умирал сознательно несколько раз, вплоть до того, что проживал выход духа из тела. И через 3 дня его возвращения, ну, через 2 там с чем-то. А тело продолжало жить за счет этой капли и этой искры жизни. Поэтому, когда теоретически ты это слушаешь, иногда это вызывает улыбку. А когда ты это практически несколько раз проживешь, в том числе пообщаешься с владычеством смерти, пред отцом, то имея такую искру или каплю,
Ну, я имею в виду запасную искру. Камню. Это уже не будет вызывать смех, это будет вызывать улыбку, но и чувство собственной силы и защищенности жизни. Просто вы еще сознательно не стояли перед отцом, решая вопрос, стоит этому же телу жить физически или не стоит. А в перспективах шестой расы, так как у нас эволюция стала сознательная, и человек теперь начинает сознательно отвечать за собственную жизнь, постепенно все чела, я подчеркиваю, не человеки, а тело шестой расы, научатся решать этот вопрос сознательно с отцом. Ну, по так называемому итогу своей жизни. В физическом воплощении. Пока этот вопрос еще более-менее открыт, мы еще саму технологию отрабатываем. В общем-то, такие выражения касаются, в данном случае уже не только меня, а часть наших ведущих и чела, которые подготовлены таким образом, тоже это проживали уже. И уже опытом можно делиться и между собой, и так расширять его постепенно. Но владыки это еще устанавливает по чуть-чуть. И вопрос не до конца регламентирован, потому что еще вызывает вопросы подготовка наших частей, работоспособность наших монад, умение контактить, видя, слыша и действуя реально, а не как нам хочется. Вдруг отец скажет, умираем, а вы, не хочется, не моя воля, а твоя, отче, вы ждали стоите. Ну и так далее. То есть это довольно щекотливый, кропотливый и сложный процесс, который еще требует от нас соответствующей подготовки. Значит, у нас еще с вами такое продолжение небольшое, чтобы завершить этот процесс. Капля – это другой вид огня, чем даже та искра, которая была в пятой расе. Я напоминаю, есть такой ключ. 4 управляет единицей. Значит, единое, как четвертое проявление, управляет планетой, подчеркиваю, как первым проявлением. Так как на планете сейчас установлена шестая раса, и мы в нее вошли, то мы получили право, чего, в принципе, на предыдущих синтезах, монадических, то есть девятых, вы не найдете, стяжать огонь для монады. Не с планетарного или метагалактического, как раньше было. Раньше мы стяжали монады в рамках метагалактики, а напрямую с единого проявления, управляющего планетарным. Поэтому мы получили в основании монады каплю огнеобраза единого проявления. Ну, что, чтобы было понятно, на планете 32 плюс 32 присутствия в едином выражении, 256 плюс 256 присутствия. Соответственно, эта капля в концентрации огня имеет 512 выражений огненности. А планетарная искра предыдущей эпохи в своей концентрации имела 6 видов огненности. С учетом 6 планов. И еще вопрос, выражала ли она 6 видов огненности или только 3 по пламенности своей. То есть часть истории монады пятой расы мы еще не знаем до конца. Поэтому, но предположительно, раз 6 планов, то от отца в искре фиксировалось минимальное количество 6 огней, чтобы искра сгорелась. А здесь капля 512. Из них минимум 32 развивает индивидуальность нашей жизни, а остальные фиксируют мощь капли в защите нашей жизни от любых напастей в монаде. Ну, допустим, если вы побываете в зале отца, сейчас это в меньшей степени, но все равно происходит, когда попадается какое-нибудь неадекватное существо в метагалактике по планете, некоторые не имеют права по воле своей, с телом своим, стоять перед отцом. В итоге огнем они сжигаются, и к отцу доставляют только монаду, внутри которой стоит образ этого существа, как человек и общается с отцом. А отец судит в новой эпохе не телом, а монадой. ту каплю или искру жизни, ну, у того, что там может быть еще и искра, исходя из предыдущей, даже метагалактической эпохи, ну, за какие-то его деяния. Поэтому, если продолжить идею, только, пожалуйста, не страшного суда, да, а некоторых решений Отца по тенденции нашей жизни, то Отец принимает их, рассматривая нашу монаду. Вспоминаем ту тенденцию, что именно трех, а теперь четырехпламенность монад выражает полноту огня Отца. Соответственно, Отец смотрит, насколько мы своей четырехпламенностью выразили те правила и те возможности Отца, которые Он давал нам соответствующим огнем нашим. Вот на это обратите внимание, имейте в виду, рано или поздно каждый из нас стоит перед Отцом. Вопрос не в смерти, а вопрос просто в определении дальнейшего пути. И по тем накоплениям, которые записаны в монаду, Отец и определяет наш дальнейший путь восхождения. В том числе и наказание, если записано неадекватно. Даже если вы стоите перед Отцом телом, как мы с вами, в принципе, уже ну, почти научились. Слово «почти» – это значит, кто-то научился, а кто-то, не видя, не слыша, еще почти. То есть в группе мы вас телом поставили. Если вы увидите и услышите Отца, вы научились. А если вы еще не увидели, не слышали, то почти. Телом уже стоите, так сказать, постоянной практикой привыкли. А по-человечески, корректно выражусь, еще не общаетесь. Вот мы надеемся, что эта капля и 32 сферы усилят вашу возможность общения с Отцом. Это такой первый эффект, который, поэтому капля у вас очень-очень мощная, и по предыдущим 9 синтезам мы такие вещи не особо стяжали. Я специально опубликовал этот закон, потому что у некоторых наших тела в голове плавится, когда мы идем по проявлениям. У нас синтезы сейчас перестраиваются, ну, как с метагалактического на единый курс. Я частично объясняю, что было на предыдущих. Иначе сразу скажут, раз монаду в едином проявлении стяжали, она монадическая. Вернее, она единая? Нет. Она монада шестой раз. И вот, чтобы продолжить эту схему, давайте зафиксируем эволюцию монад, которую мы будем с вами, в принципе, стяжать постепенно. Одну из них будем стяжать завтра. Значит, мы сейчас стяжали монаду шестой раз, которая четырехпламенная. И относится к планетарному проявлению. Ну, четыре планетности. Значит, планетарное проявление – это 32 присутствия планеты Земля из шести планов, выросших в новую эпоху, и 32 вышестоящих присутствия планеты Земля, которые вместе образуют 64 присутствия метагалактики. Помните эту схему? Помните. Значит, тогда эта пламенная монада относится к первому проявлению фаза метагалактики и подчиняется к вновь развернутому фазу метагалактики планетарного проявления. Мы вам, по-моему, в прошлый раз это объявляли, что появился фаз метагалактики планетарного проявления на первом настоящем метагалактическом присутствии. Соответственно, именно эта монада будет действовать у вас всю шестую расу, накапливая особенности шестой расы у вас. При этом шестая раса может быть длительная, на много воплощений, короткая, на одно это воплощение. В зависимости от ваших накоплений, подготовок и восхождений в синтезе. И в отличие от предыдущих эпох, мы смогли синтезом простроить путь, где у нас могут существовать несколько монад параллельно, занимающихся разным развитием. В предыдущие синтезы, в предыдущие годы синтеза, в этом третье, мы стяжали монады по эволюции. То есть, когда монаду планетарной эволюции переводили в монаду метагалактической эволюции, но все эволюции существовали в рамках метагалактического проявления. То есть вторым проявлением является метагалактическое. Вторым. И внутри метагалактики было 8 эволюций, где мы стяжали монады на 9-м присутствии. Тогда был такой вариант синтеза, установленный отцом. И вот, допустим, такая монада стяжалась на 9-м присутствии, переходила в 1-е. Потом мы доходили до 17-го синтеза, стяжали монаду универсумно. И переходили в 1-е универсумное. Это так мы встретили. И входили в универсумное. В универсумную эволюцию.
Неправильно.
То так. И, соответственно, мы растили монады по эволюциям. В итоге мы добились такого эффекта, когда мы синтезировали 8 эволюций и вышли на вышестоящую планету Фа. Эту схему рассказывали. Мы стяжали не монады по эволюциям, так называемые маленькие, а одну метагалактическую монаду, которая имеет 8 пламени. И на сегодняшний день нам удалось там зафиксировать 64 сферы монады. В отличие от 32, которые есть в планетарной. Соответственно, в основании, так и горит капля огня, только восьмипламенная. Да? И эта монада уже не шестой расы в планетарном проявлении, а монада это галактического проявления. Находится она у матери метагалактики в развитии. Это на 57-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Вы ходите к отцу на 64-м вышестоящем метагалактическом. Фа управления вспоминаем метагалактики. И развивает наши отношения по 64-м присутствиям уже метагалактики. Достаточно сказать, что по этим 64 присутствиям строится разная мерность 3, 4, 7, ну 3 уже отменялось, от 4 до 35 мерности в 32 материальных присутствиях. И если взять 64 присутствия, это 64 разные координаты материи метагалактики, по которым в перспективе мы будем ориентироваться по метагалактике. Не просто на какой звезде находимся, а в какой точке координат какого присутствия мы проявились в материи собственного корабля или собственного тела, в зависимости от подготовки будущего человечества. Мы будем ходить и телами, и техническими, ну их иногда называют квазиживыми объектами. То есть полутехническое, полуживое существо. Ну, это типа рождающихся современных роботов, которые иногда по интеллекту обгоняют современного человека. Маленькие такие роботы, умнее создателей. Но они все-таки технически и зависят от создателя. Просто помогают человечеству во владении окружающей материей. Идя дальше, самой высокой монады, которую мы на сегодняшний день имеем, мы не будем ее стяжать. То есть вот это мы, по идее, завтра должны стяжать. То есть, если ночью там подготовка владыку дастся, ну, 90% что стяжать будем. Ну, 10%, мало ли, отец не разрешит, десятина отсюда, да? И так далее. Анекдот религиозный. Но есть еще более высокая монада, которую мы будем стяжать в перспективе, ну, наверное, на синтезе 17-м, если вы туда доберетесь. Это монада универсального проявления. Она относится к третьей проявленности, там, где у нас 128. Мы сейчас ходили к отцу единому. Значит, ну, пример такой. Монада шестой расы, зачем нужна? Это стяжание восьмериц человека по глобусам. Это мы будем еще проходить. Сегодня или завтра позже. На метагалактических присутствиях живут 16-рицы человека. То есть, когда мы стяжаем 16-рицы в конце каждого синтеза, они постепенно складываются и управляются монадой метагалактического проявления. А в будущем, если вдруг вы пойдете в более высокую подготовку сиаматическую, это вот тот старший курс, что утром собирается, они развиваются 32-рисками. Это на сегодняшний день максимальное строение и развитость человека. Почему 32-рица? Планета имеет 32 присутствия. И мы смогли достичь состояния, когда у отца мы стяжали 32-кричную подготовку. Но она до сих пор остается максимально сложной. Ну как, там ничего страшного, также мы стяжаем. Вопрос в том, что У нас многие тела, даже 16 частей, стяжали, но не применяют их. Ну, не умеют, не могут. То есть, на сегодня самый максимальный фактор, если взять массовый вариант, это более-менее до 12 частей доходит. Это хороший показатель. Полгода это было 6-7 частей из 16. Хотя 16 сердца мы уже стяжаем куда 2-3, наверное. То же самое с 32 рицей еще меньше. Поэтому это сложный вариант, мы еще в перспективах. Соответственно, монада 16 пламени. Закон простой. Половина от 16 лиц. Увидите, да? Соответственно, в универсуме на 16 пламени тоже выстрел. Монада универсального проявления. Единственное, что оболочек у нее, естественно, будет 128. Потому что универсум живет 128 лиц. Универсум фаус. Вот это три монады, управляющие современным человеком и человечеством в новую эпоху, которые существуют в доме по отцам и так далее. Сейчас мы прорабатываем вопрос на перспективу. Мы пытаемся стяжать в доме по отцам и так далее. Это вы должны знать перспективу, над чем работает, ну, допустим, группа ведущих дома по отцам и так далее, там, с фа-владыками и с ведущими домов проявления. Так как вы дом фа, вас нелинейно тоже включает в эту подготовку. Ну, с девятью синтезами по чуть-чуть, а чем больше вы будете участвовать в развитии дома фа, тем сильнее вас будут вызывать на присутствиях, и там, ну, или ночь, или на день давать какие-то задания, вы не всегда будете их связывать, но они в том числе идут в тенденции восхождения дома фа от Санитой Галактики. Поэтому мы сейчас занимаемся развитием, с попыткой развивать 64-кричного человека. В выражении присутствия метагалактики. Но тогда монада у нас будет 32 пламени. Это будет выражать единое проявление. Это то единое проявление, откуда сейчас мы стяжали у отца капли. На 256-м вышестоящем едином. То есть мы каплю отсюда стяжали, именно для того, чтобы дойти еще и до этой монады. Ну и, соответственно, это будет четвертое проявление, как мы видим. Вот над развитием вот этой монады в 32 пламенности мы сейчас бьемся, чтобы потом развернуть 64-30 человек. Ну, допустим, как вы нелинейно помогаете развивать эту монаду? У вас 32 абсолюта. Стяжая, вы совершаете определенные действия с 32 видами огня. Что 32 абсолютно восприятие, что 32 абсолютно присутствие. Естественно, 32 типовых действия с 32 огнями выжигает 32 пламени, выражающих фациями этой галактики каждым из нас. 32 пламени ни в одну из этих монад не помещается. И через эту 32 пламенность мы постепенно взращиваем монаду 32 пламенную единого проявления, выражающего нас, Уфа Отца Метагалактики, единого проявления. Отсюда наш курс назван единым. Мы это стяжали буквально в августе летом. И таким образом мы постепенно восходим, расширяя наши возможности до единого проявления. В принципе, все предыдущие годы синтез также восходил. Он еще продолжает восходить и развиваться, то есть точки развития мы не нашли, просто идем дальше, дальше, шире, шире. То есть сколько получится, столько идем. Хотя, в принципе, мы должны были закончить вот освоением метагалактики. Вот здесь. Изначально, потому что к нам пришел сын метагалактики и стал целью вывести нас в метагалактику и как-то стабилизировать метагалактику. Мы уже усваиваем универсум. Вышли в единое, ну, чтобы было понятно. Осваивали мы метагалактику проектами 12, разными проектами синтезов, меняя постепенно это там по предыдущим синтезам, можете прочитать в разных вариантах. И вот это вообще новый нелинейный восхождение. Вот сейчас дом фаса метагалактики развивает вот эти возможности. Все. Вот эти цели иногда полезно знать, потому что приходя в команду, начиная развиваться в доме фа от Самитоглактики, в 27-м доме фа, вы должны видеть, что мы не застыли на том, что мы стяжали. не замерли там, вот нам дали учение, мы его начали воплощать и забыли. Нет, это все развивается, и мы уже не просто развиваем учение, а в принципе, что называется, чуть ли не трансформируем его, потому что, входя в единое проявление, да, это остается учением синтеза, но уже явно не совсем метагалактическим, а постепенно становится универсум, единым. И у нас появляется вместо первого метагалактического курса с этого года единый курс синтеза. В принципе, для вас это как название сменить, а для нас это полная переориентировка. Одно дело нести огонь от отца метагалактики метагалактического проявления. Метагалактическое проявление второе и выражается словом отца. А другое дело нести курс от фаса метагалактики единого проявления. Это четвертое проявление выражается синтезобразом, который включает в себя и униматрицу, и слово отца, и управляет образом отца. Управление образом отца – это самое сложное, что нам предстоит с вами стяжать единым курсом подготовки. Вот и управление образом отца, и начинается с девятого синтеза. Вот эта схема монадического восхождения. Вам ее стоит знать. Завтра мы попробуем сажать метагалактическую монаду восьмифламенную, чтобы идти дальше в восхождении. Причем, еще так повторюсь, эти монады не отрицают предыдущих. Они просто имеют свою линию развития. В итоге человек впервые на планете не просто получает новую монаду развития, как мы думали, а получать несколько монад в развитии проявлений. Ну, так же, как у каждого проявления свой фатец метагалактики, от каждого отца мы можем иметь собственную монаду. Ну, чтобы был понятен прикол, ты готов умереть этой монадой, но можешь продолжать жить этой. Так понятно, нет? Это не значит, что ты будешь там жить вечно в этом теле. Но вопрос в том, сколько отец даст восходить, сколько это тело выдержит и какой объем огня она сможет переработать. Вот таким развитием, в принципе, у нас в 27-м доме Фа должны постепенно заниматься дома проявления. И мы постепенно их регламентируем, чтобы они занимались этим вопросом. Значит, это развитие монад на перспективу. У нас с вами еще одна маленькая тема. 3 часа скоро занимаемся, пойдем на перерыв потом, когда стяжаем новый образ отца на новую монаду. Кроме заявленного строения, что монада горит 4-пламенным огнем в отражении 32 сфер. Значит, 32 сферы, а то у нас там воображали как угодно. Вот кожа. Вы видите единую кожу. Но, в принципе, если не ошибаюсь, она семислойная. Если сделать порез, 7 слоев вы тоже не особо увидите, если только под микроскопом. Так и монада. Когда вы стоите в зале отца, вокруг вас белое, прозрачное. Иногда видится, как мыльный пузырь. Но, в принципе, очень часто матовое, с ощущениями какой-то плотной оболочки сфер. Матово-прозрачное, подчеркиваю. То есть она не должна быть мутной. Мутный – это символ сложных накоплений со сложными записями. Ну, в общем, позажигал в жизни, пора преображаться. Ну, как любая мутность, ну, в мутной водичке кто только не будет. Ой, спасибо. Да, вот. То же самое в монаде. В мутных записях кто только не записан. Ну, как типа записки охотника. Ну, и там... Это стоит сразу очищать. Причем тем огнем, которым мы постепенно стяжаем в синтезе, очистить записи монады в принципе можно. Завтра, если получится, попробуем в эту практику войти. Сегодня нельзя, потому что 32 сферы у нас будут устаиваться. Поэтому мы видим некую плотную, однородную оболочку, где мы не сможем пока различать 32 сферы. Вернее, вы не сможете. Мы сможем. Они выделяются полями. От каждой оболочки на каплю жизни Значит, капля жизни располагается и в основании монады, и в середине, в зависимости от задач, которые сейчас монада исполняет. Так выразится. От каждой сферы идет сгущение того, что мы называем полем. Вспоминаем в слове Отца, в основании слова Отца идет поле. Что это значит? Поле выражает синтез. Оно в слове Отца охватывает огонь, дух, свет, энергию, огнеобраз, форму, содержание. И потом поле все это охватывает слово Отца. То же самое в монаде. Поле поддерживает свой вид огня, один из 32, идущий с любого присутствия. Свой вид духа, один из 32, света, энергии, огнеобраза. Помните, пятый столб, 16 огнеобразов. То есть собирает свои огнеобразы, свою форму. Форму чего? Вашего существования на присутствиях. Ну, допустим, у нас 8 синтезов прошло. В каждом синтезе мы стяжали свою 16-ритку. Соответственно, у нас теперь минимум 8 тел, похожих на физическое, но отличающихся от него. Потому что в каждом присутствии кто-то моложе выглядит, кто-то старее выглядит. Мне бывает интересно, когда подходят женщины в возрасте, говорят, мы там такие молодые девушки. Я говорю, ес, хорошо. Однажды подошла молодая девушка и сказала, ну да, а я там старуха выгляжу. Виталик, почему? Я говорю, а как? Волосы дыбом? Она говорит, да. Я говорю, преодолевай магические накопления. У тебя в записях монады много... Ну, ведьма это зажигала. Это как летала. Так монаду и стала. Она говорит, у меня с этим сложности. Я говорю, вот когда попережигаешь эти накопления, причем ценное, что ты там делала, не в смысле магичила, а вот соображала там, все равно соображалка росла, да, в тебе останется. А вот то, над кем ты издевалась, или кто над тобой издевался, лучше пережечь, чтобы кармы меньше было. Поэтому волосы и дыбом от того, что активировались все твои лучшие накопления. И сразу тебе показали, на кого ты по образу отца стала походить. Ну, баба-яга и баба-яга. Она стеснялась, говорит, ну, типа того, что очень похоже. Я говорю, неудивительно. Они все так вот были похожи на это. Другими словами, 32 поля собирают свои огнеобразы, свою форму с каждого присутствия. Ну, допустим, вообразите, когда вы в ярком негативе, ну, там, по мужски матам, по женски крикам, выражаете свое неготование, ненависть на кого-то. Как вы выглядите на астрально? Ой, как вы выглядите. Потом берет третье поле, охватывает эту форму, говорит, теперь астрал так выглядит. Монада должна это срочно записать. И поле впитывает в себя и говорит, это астральная форма человека. Понятно, да? Ну и по содержанию записывает все то, что вы от всей души астрально спели соседу. Или соседки. Все. И записывает это в поле, говорит, ну вот, третья сфера хотя бы работает. Монада счастлива просто жизнью в любых их проявлениях. Если вы скажете, что для монады есть плохое и хорошее, в раке. У монады нет ни плохого и хорошего. Главное, что живет. Ты посмотри, как кричит. Четырехэтажным завернул. Записываю срочно, он раньше так не мог. То есть понятие этики, эстетики, это не для монады. Монада поддерживает жизнь как таковую. И это очень хорошо. То есть она исполняет функцию поддержки жизни от отца, сохранителя жизни, независимо от неадекватности живого существа. Потому что понятие адекватности, неадекватности зависит от культуры, традиции, развития, глобусности человечества. И в этом воплощении может быть неадекватный, в следующем, глядишь, начнет развиваться, станет адекватным. То есть монада смотрит на человека не как на одну жизнь, а как на много жизней и много воплощений. И развивает нас на перспективу. Но есть и обратный процесс, когда поле собирается и пресыщается постоянным четырехэтажным, у монады есть другой процесс, ну, от дурака.
Она устает от однотипности.
Ну, любая материя не любит однотипности, одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Опять одно и то же. Одно и то же.
В итоге от перезаписи одним и то же поле спучивается и начинает вываливать на одно и то же. Вначале содержание, говоря, сделал что-нибудь новенькое, не понял. Потом форму, активировать то же самое, не понял. И так до огня. И когда тебя прошибают, Манада говорит, ну все, освободилась от старого. Переводит все записи старого в пламенность и требует уже новых действий от человека, даже в этом же воплощении. И если это на вас вывалится, у вас будет такое ощущение, что вы потерялись по жизни. Вам не хочется ничего старого делать, ну, допустим, работать. Вам хочется разрушить все, что вы имели, от семьи до материи, раздать всем, выкинуть. Ну, как на Новый год она на некоторое время в окно. Бери, не хочу. Ну, там итальянцы, по-моему, с этим. Или кто-то еще. То есть, что-нибудь исполнить прямо противоположному. Это явно поле пришло с вашими накоплениями, которые надо переработать. Их надо переработать, пережечь. Но если мы не умеем пережигать, мы их исполняем. То есть, функция монады бывает очень интересная, тотальная. Если монада на вас вывалила, ну, в смысле, на вашу накопленность, то вам надо ее только исполнить или пережечь. Причем, если вывалило много, глаза вот так выпучиваются, разум перестает работать. Почему? Четверичный ключ. 9-6. То есть девятка управляет шестеркой. Шестерка – это разум. Именно поэтому девятка управляет шестеркой, что иногда монаде надо очищаться от ваших накоплений. И она все самое сконцентрированное, записанное в поле, но надоевшее до ужаса однотипно, вываливает на вас, разум отключается, и вы бегаете, выпучив глаза, иногда без разума, и думаете, что происходит, и вы отрабатываете накопление монады. Когда вы чуть-чуть отработали, остановились, говорите, ух ты, и зачем я, дурак, это делал? Анализируйте, зачем вы это делаете. Монада считает, что разум отдохнул, проанализировал, вываливает следующую функцию, разум опять отключает, делает почти то же самое, но в расширительном моменте, выпучив глаза, бегает и что-то там сообщает всем, потом остановится, соображает, это же я, дурак, так бегал. Это разве я мог такое сделать? Я разумный человек. Анализ, монада говорит, ну сейчас отдохнет. Ну разум усвоил следующую партию. Так раз 8, пока все 8 частей наработанных полем мы не пережгем или не перебегаем, или не перечувствуем, или не переосмыслим. Помните по образу отца? Или не пережжем пламенностью образа. В чем, если эти записи есть, лучше всего пережечь пламенностью образа. И вот это называется ответ монады. Чемберлену, как в советском фильме. Но кто не знает этой истории, то просто ответ монады физической накопленности. И если есть однотипная накопленность, монада от этого устает и требует от вас других действий. Поэтому во все эпохи учили спонтанности жизни, открытости взаимодействия, глубине какой-то новой. Поэтому люди ездят там то в путешествие, то интересами какими-то увлекаются, то есть стараются разнообразить жизнь. Зачем? Разнообразие жизни не поощряет монаду. Вот как только человек делает не так, как всегда, он знает, что иногда он плохо делает, но ему так нравится, что он делает. Вот если вы это испытали, это монадическое ощущение, ваш разум в ужасе, куда вы входите, а монада говорит, ну давай, ну, так классно. Я хоть отдохну. Разум. Монада, заткнись. Ну давай, зажигай. Пламенность новая. Ох, кайф пошел. Зажигание. Потом выходим из зажигания. Зачем я это сделал?
Манада. А манада усваивает. Она тебе быстро давай. Манада в кайфе, говорит, я наел. Разум. Восьмеричный плач, а манада на девятом говорит. Новый опыт. Я записал. Пока я усваиваю. И манада усваивает новый опыт, а восьмерица ниже волос рвет, говорит, что я сделал. Особенно если вошла во что-то сложное, восьмерица. Вокруг тоже ситуация, ишь. Особенно если кто-то заметил, что ты сделал. Ты что сделал? Не знаю. Я тебе сказал, не знаю. Вот теперь тебе достанется. От монады не достанется. Разве что от людей, которые не поймут, что ты сделал. То есть, если монада довольна, этот опыт не является отрицательным. С точки зрения отца. Потому что монада собирает опыт по законам отца. А вот с точки зрения людей, очень часто негативный. Так люди себя не ведут. Я однажды так ответил. Так себя ведут только чела. Ну ты со своей философией вообще уже дошел. Я говорю, к кому? Ну, в общем, меня послали далеко, как тот человек считал. А я сказал, я там был, пришел, мне не понравилось. В общем, разговор не получился. Вот это развитие монады. Значит, чтобы преобразить вот эти накопления, монада внутри имеет еще одну систему, называется образ отца. Значит, когда мы стяжали на первом синтезе рождения свыше, мы синтезили образ отца с нашим подобием, телом. Другими словами, только в синтезе образа и подобия, подобие это то, что рождает мама, сколько там вам лет назад, да? А образ это то, что дает отец, чтобы это подобие развивалось пламенем, ну, помните, идеи, мысли, так далее, с точки зрения новой эпохи. Причем, надо сразу сказать, что с точки зрения пятой расы, образ отца почти никто не стяжал. У нас даже есть такая проблема, я долго не буду расписывать, у нас в синтезах она осталась, что теософия существовала и не смогла развиваться дальше только потому, что Блаватской команде была дана команда стяжать образ отца на ади-плане. И они не сумели это исполнить. То есть сами по себе работали развито, но они не сумели это исполнить, как поручение владык. Они готовили даже там мессию в виде Кришнамурти, тот сорвался. И нет, он не был мессией, но он хотя бы был подготовленным учеником и начал нести всякую шнею, которую можно прочитать в беседах Кришнамурти. Как мы потом сказали, намуртил, так вот. Намуртил. И в итоге теософия, имея вначале очень активное развитие в человечестве, вдруг перестала существовать. В большинстве стран закрыли. Главные последователи постепенно вымерли, а новых не возникло. Почему? Потому что не возникло традиции, которая предполагалась в развитии теософии. Ибо теософия – мудрость отца, тео – отец, София – мудрость. Но она подтверждается только стяжанием нового образа отца на новую мудрость. Тем, что теософы не смогли это исполнить, мы не смогли выйти на ади-план. Еще в том веке, и таким образом получили после них железный век Кали-Юги. С 1899 по 1999. Так называемый черный век власти темных сил. Известно, что с ведической, что с другой традиции. Так что, кто там ждет черного века или Кали-Юги, мы ее уже прожили. Как раз она в 99 году закончилась. На нашей с вами памяти воплощались мы как раз самый темный век Кали-Юги. Я не шучу, я понимаю, что вы скажете, да вот, там разные философии это трактуют по-разному. Есть разные философии, а есть, мягко говоря, историческое время планеты, которое существует в доме отца планеты, в доме матери планеты, и там записывается. Выйдите, прочтите или спросите, вот сейчас у матери планеты сходите, спросите, она вам... Она вас просветит на эту тему. Если вы сумеете побеседовать, вы спокойно это узнаете. То есть это так. Я только на это могу ссылаться, потому что, естественно, никаких книжных данных сфер у нас просто нет. Так вот, войдя в эту проблему, ну я не знаю, там плохо или хорошо, может быть, это исторически было предупреждено. Я не буду давать оценкам теософов, это проблема учителей, которые готовили. Но, когда мы стяжали образ Отца, вначале мы видели, что это развитие только адиплана, то есть восстановление контакта с Отцом, стяжали образ Отца восьмеричный с точки зрения новой эпохи для преображения физического подобия. Но когда мы дошли до монады, мы увидели, что образ Отца имеет более высокое значение, что на каждом присутствии из первых двух есть свой образ Отца. И есть образ Отца, преображающий подобие физическое, а есть так называемый эталонный образ Отца, стоящий в монаде, на иске. Образ Отца, который синтезирует образы Отца всех 32 присутствий. Ну, грубо говоря, мы с вами стяжали 8-16 лиц, в каждой из них свой образ Отца, да? И в каждом этом образе Отца своя эталонная мысль, свое эталонное чувство, своя эталонная идея. Значит, вы уже имеете 8 эталонов идей, 8 эталонов мысли, 8 эталонов чувств. Правда, голова кругом станет? Правда, здесь можно спокойно сказать, что 8 эталонов мысли, допустим, относятся к 8 сферам мышления. Соответственно, каждая сфера мышления имеет свой эталон мысли. Каждая чакра имеет свой эталон чувства. И стяжая образы Отца по каждому присутствию, мы имеем разные эталоны для разных тел. Но эти все эталоны когда-нибудь должны синтезироваться. И вот в монаде шестой расы, четырехпламенной, стяжается, ну, иногда можно назвать его главным эталоном. Да? То есть тот эталон, который для каждого из вас существует в 32 присутствиях. Это эталон одного образа Отца, от которого потом идут все 32 образа Отца всех ваших 16 риц по 32 синтезам, или ваших 16 риц по 32 синтезам, да? И эти образы Отца 16 риц действуют в 32 полях монады. То есть каждое поле ориентируется на свой образ Отца. Ну, первое поле с первой сферой, биосфера, она так называется, ориентируется на образ Отца первой 16 риц. Второе поле ориентируется на образ Отца второй 16 риц. Третье, и так далее. А вот вся планета Земля ориентируется только на один главный образ Отца в центре монады шестой расы. Поэтому на планете Земля вас узнают по монадическому образу Отца. А на каждом присутствии по образу Отца одного из полей и одной из сфер монады. Грубо говоря, мы сейчас с вами будем делать качественный скачок в более высокое развитие. Тот образ Отца, который мы стяжали на первом синтезе, относился к присутственному образу Отца и фактически вошел у вас в первую 16-ю. Его стяжать было обязательно для преодоления старых традиций пятой расы. Новый образ Отца, он будет эталонный для всей планеты Земля вне 32 присутствий. Такой же эталонный будет для метагалактики, для универсума и в перспективе для единого. Что несут эталонные образы Отца? Попробуйте сложить. В принципе, ответ достаточно явный. Если вы внимательно изучали то, что мы с вами проходили. Мы с вами проходили, что каждое проявление выражает одно из тел Отца. Ну, допустим, метагалактическое проявление выражает слово Отца. Универсальное выражает вниматрицу Отца. То есть сами проявления возникли как выражение тела Отца. Значит, эталонный образ монады проявления выражает соответствующее выражение Отца. Ну, как бы одно из его тел или одну из частей Отца. Соответственно, образ Отца монадически выражает самое интересное. Образ Отца метагалактики в планетарном проявлении. А образ Отца метагалактически выражает слово Отца метагалактики. Как его часть. Как образ того слова Отца, куда мы движемся. А образ этого универсума выражает униматрицу в фациометагалактике всего универсума. То есть ту эталонную униматрицу, к которой мы движемся в развитии наших возможностей. Поэтому каждая монада развивает нашу выразимость одной из частей Отца вот этим образом Отца. То есть, грубо говоря, готовит нас к идеальному выражению соответствующей части Отца. Вот эту схемку, эту связку надо запомнить. Мы сейчас стяжаем с вами первый образ Отца в монаде шестой расы. Она так и называется, монада шестой расы. Именно потому, что она для всех воплощений шестой расы, какой бы у вас ни было, если они будут, да? Но это монада планетарного проявления. То есть мы сейчас стяжаем образ Отца планетарного проявления в монаде шестой расы. Увидели. Если мы скажем монады планетарного проявления, возникнет вопрос, в какой эпохе мы существуем? Шестой расы, пятой расы, тоже планета. Да? Седьмой расы. Седьмая раса развивается универсум. Да, шестая раса развивается метагалактика. Если мы начнем стяжать с вами 32 риц, то здесь может сработать монада планетарное управление, но уже седьмой раз. Но это не будет соответствовать внешним законам. В итоге возникнет противоречие, и мы седьмую расу отрабатываем универсумно, но не применяем физически планетарно. Потому что для физики планеты шестая раса живет четырехмерностью, а седьмая раса должна уже жить пятимерность. От пятипламенности мы не готовы, потому что это совсем другой вид развития. Если он вообще будет так, как мы его видим. Все. Все. Образ Отца. Мы возжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицами, 32 рицами. И 16-ричным синтезом фа отца галактики в нас. Возжигаемся четырехпламенностью монады шестой расы в капле жизни каждого из нас, с 32 сферностью вокруг нас физически, фиксируя физическое выражение монады нами, в этом огне мы синтезируемся с фациом метагалактики единого проявления напрямую. Возжигаясь его огнем, развертываемся в зале его на 256-м вышестоящем едином присутствии. Фиксируя развертываемость монады вокруг нас. И развертываясь перед фациом метагалактики, мы синтезируя схум, стяжаем и возжигаемся фа изначальным единым огнем и просим фа отца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение монады шестой расы каждого из нас. Развернутого образа отца в выражении планетарного проявления шестой расы и физического выражения образа Отца, проявленности Отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас.
и синтезируя с фатцом метагалактики единого проявления, стяжаем физический образ Отца, физической проявленности, выраженной планетарной проявленности фатца метагалактики в монадах шестой расы в каждом из нас и в синтезе нас, выражающий эталонный образ Отца, физического проявления по Отца метагалактики в нас и нами. И возжигаясь им в нас, мы синтезируемся с хум фаациями этой галактики единого проявления и стяжаем ом. Образа Отца, физической проявленности. Фаациями этой галактики в выражении планетарной проявленности каждым из нас и сильным. В монаде шестой расы каждого из нас. И развертываясь этим образом Отца, в зале по Отца метагалактики мы возжигаемся четырехпламенностью. Монады шестой расы в каждом из нас, фиксируя проявленность развернутого образа Отца планетарного проявления в нас и координацию образа Отца физической проявленности по Отца метагалактики в нас с 32 сферностью монады, в 32 полях монады представлены возжигание четырех пламенностей в каждом из нас, в синтезе нас и нами. И эманируя этот огонь из нас, мы синтезируемся с фатцом метагалактики единого проявления и стяжаем пламя физической проявленности образа Отца в каждом из нас, образа Отца планетарного проявления в каждом из нас и возжигаемся им. Синтезируемся с фатцом метагалактики единого проявления и стяжаем идею физической проявленности образа Отца планетарного проявления в каждом из нас, фаца метагалактики в каждом из нас, и возжигаемся ими. Синтезируемся с фацом метагалактики единого проявления и стяжаем суть физической проявленности образа Отца планетарного проявления фаца метагалактики в каждом из нас, и возжигаемся ею. Синтезируя с фацио метагалактики единого проявления, стяжаем смысл физической проявленности образа Отца планетарного проявления фацио метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся ею. Синтезируемся с фацио метагалактики единого проявления, стяжаем мысль физической проявленности образа Отца планетарного проявления фацио метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся ей. Синтезируемся с фацио метагалактики единого проявления и стяжаем чувство физической проявленности образа Отца планетарного проявления фацио метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся ей. Синтезируемся с фацио метагалактики единого проявления и стяжаем ощущение физической проявленности образа Отца планетарного проявления фацио метагалактики в каждом из нас. И возжигаемся. И синтезируя с фацио метагалактики единого проявления, стяжаем движение физической проявленности образа Отца планетарного проявления фацио метагалактики в каждом из нас. И возжигаясь им, мы синтезируемся с хум фацио метагалактики единого проявления, стяжаем ом в восьмеричной выраженности эталонного образа Отца физического проявления. Фаца метагалактики, планетарным проявлением в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь огнем ОМ, развертываемся им. И возжигаясь огнем ОМ, мы применяем новый монадический синтез монады шестой расы в образе Отца физической проявленности, фаца метагалактики планетарным проявлением в нас, в нами. Переходим из зала фаца метагалактики в огне фаца метагалактики, в физическое присутствие, развертывая образ Отца физической проявленности фаца метагалактики планетарным проявлением в физическом телесном выражении каждого из нас. В синтез 16 рицах. 32 рицах и иных частях каждого из нас, в синтезе всех проявлений и присутствий, в выражении частей наших. Развертываем четырехпламенность монады шестой расы всем физическим телом нашим, сплавляющим в пламенности, с стяженный образ Отца с физическим выражением нашим, в собирании четырехпламенности новых данных развития образа Отца, физической проявленности по Отца Метагалактики в нас, с теми полями и сферами монады шестой расы в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, монадически, мы с физического присутствия благодарим по Отца Метагалактики единого проявления. И эманируем все стяженное, возожженное в дом по Отца Метагалактики. В 27-й дом Фа Одесса. Во все изначальные дома и группы дома по Отца Метагалактики, участников данной практики. И в изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь.
Сейчас 27 минут или 28. Вон 450 перерыв. Практика.